сошел с ума. Например, жидкого растворимого какао, ярко-зеленого травяного лимонада и даже кофе, но при условии, что в его составе не меньше половины молока. Даже не знаю, как она будет обходиться без всего этого жуткого иномирного пойла, когда вернется на службу к халифу. Единственный вариант — научить ее еще и фокусу со щелью между мирами, в придачу ко всем остальным. И начать занятия прямо сегодня, не откладывая и не оправдываясь, что и без того куча дел. Мы ответственны за тех, кого напоили гнусным растворимым какао из другой реальности. Я это имею в виду. «И тебе?» — спросил Емельфар. Он раздраженно передернул плечами, но чашку капучино из моих рук принял. И даже сделал глоток, прежде чем поставить ее на подоконник и забыть навсегда. «Ты бы мог уговорить Скенлих остаться дома, если бы захотел», — сказал он. «Уговорить человека, который с порога заявляет, только не вздумай меня уговаривать, такое под силу разве что Джуфину. Но, может, еще каким-нибудь дипломатическим асом из канцелярии забот о делах мира. Но уж точно не мне». «Кенлих тебя обычно слушается. Ты для нее почему-то большой авторитет. Ладно, прости, сам понимаешь, что хочу невозможного. Если бы от тебя ушла девушка, я бы тоже не стал силой ее возвращать. Но мне все равно обидно. И злость берет. И кажется, что если бы ты взял мою сторону, все было бы совершенно иначе. Такой вот парадокс». «Как можно взять чью-то сторону в подобном деле?» — удивился я. «Добро бы вы поругались, тогда еще можно было бы разбираться, кто прав, а кто только по-своему прав. Но Кенлих сказала, вы не поссорились, просто любовь прошла. Причем не у нее, а у тебя. А она это почувствовала и решила выйти из игры. Что я, по-твоему, должен был ей на это сказать? Тебе показалось? Нет, не показалось. Все-таки показалось. Точно знаю, не показалось. Повторяюсь, пока кто-нибудь из собеседников не сойдет с ума». Принцесса, проспавшая всю нашу с Кенли вчерашнюю встречу, покосилась на меня с откровенным негодованием. «Что ж ты, неказистая вероломная задница, не разбудил меня, когда шли такие интересные разговоры?» — было написано на ее лице. «Ерунда какая!» — сказал Мелифара. Закрыл лицо руками и повторил. «Какая ерунда!» Но особой убежденности в его голосе не было. Скорее, в нем звучала досада и еще усталость. Такая тяжкая, словно он не только минувшую ночь, а лет 300 перед этим не спал. «Почувствовала она», — сердито пробормотал Мелифара. «Нет, видите ли, любви. До любого нормального человека настроение 1000 раз в день меняется. Иногда бывает просто вообще не до всего, а полчаса спустя любовь снова на месте». «Как на самом деле было, не знаю», — сказал я, «но Кенли говорит, что не сразу решил уйти, а несколько дней ждала. Тоже поначалу думала, все изменится». «Значит, надо было еще пару дней подождать», — огрызнулся он. «Ну так ты это не мне, а ей скажи». «Да не могу я ничего ей сказать», — рявкнул Мелифара. «Она научилась ставить барьер от безмолвной речи. Не знаю, когда успела. Надеюсь, это не ты ее научил?» «Не я. Какой из меня учитель?» «Между прочим, очень даже хороший», — встряла принцесса. Не совсем ко времени пришелся этот комплимент. К счастью, Мелифара не обратил на него внимания. Ему было не до того. «Хотя бы письмо ей передашь?» — спросил он меня. «Да вообще не вопрос. Передам все, что скажешь, если Кенлих согласится впустить меня в комнату. Вчера она вполне охотно со мной разговаривала, но, может, только потому, что выбора не было». «С девушками никогда не знаешь...» «Вот именно», — горячо подтвердил Мелифара, — «никогда ни хрена с ними не знаешь. То-то и оно». «Но, кстати, письмо можно отправить ей прямо в окно, как заказ из трактира», — сообразил я. «Ты же помнишь, где ее окна?» «Еще бы. Знал бы ты, сколько раз я в эти окна когда-то тайком от ее сестер залезал. Не то чтобы девчонки всерьез возражали против моих визитов, но... Кен очень нравилось, что у нее теперь есть самый настоящий секрет». «Ну так зачем дело встало? Не разучился же ты с тех пор в окна лазать?» «Не разучился», — вздохнул Мелифара, — «но сейчас не полезу, хотя, наверное, надо бы. И дело даже не в том, что Кенрик со мной говорить не захочет, а в том, что, по большому счету, будет совершенно права». Я не стал спрашивать, ну и на кой ты тогда примчался с утра пораньше, потому что по опыту знаю, как невыносимо трудно сидеть на месте и ничего не предпринимать, когда собственная жизнь рушится тебе же на голову, и при этом единственная причина катастрофы — ты сам. Но вопрос, конечно, все равно повис в воздухе, и Мелифара на него ответил, впрочем, скорее себе, чем мне. Она права, что ушла. Но я не хочу, чтобы так было. Я этого не выбирал. А у нас считается, будто угуланские колдуны никогда не сходят с ума только потому, что любовь пришла или, наоборот, закончилась, — задумчиво сказала принцесса после того, как Мелифара получил срочный вызов от кого-то из полицейских, вынужденно приободрился и покинул нас. Ну, положим, по-настоящему, так, чтобы ощущался запах безумия, никто на моей памяти с ума от любви действительно не сходил. И сэр Мелифара не сойдет, можешь быть за него спокойно. А горевать — вполне обычное дело. Что ж мы, не люди? — Люди, — согласилась принцесса и, подумав, неуверенно добавила. — Но все-таки не совсем. Кто бы вообще говорил? Дитя Красной пустыни, появившееся на свет настолько хитроумным способом, что с точки зрения пресловутых пожирателей даже не считается рожденной в этом мире. А не совсем люди, все равно почему-то самые обыкновенные, толпами по улицам бегающие мы. Но спорить я не стал, пусть думает, что хочет. Девчонкам положено всякими глупостями голову забивать, так лучше уж такими безобидными, а мы, угуланские колдуны, как-нибудь переживем. «Еще поспать хочешь?» — спросил я. «Хочу», — неуверенно сказала принцесса, — «но, наверное, уже не усну». Очень уж разволновалась от этой истории, хотя меня вроде бы не касается. Но я от стихов и сказок тоже всегда так волнуюсь. И даже от учебников по истории надолго теряю покой. Все сдадут экзамены и забудут, а я потом еще долго переживаю из-за какой-нибудь несправедливости. Ну, что одному древнему царю помешали жениться, на ком захотел. Или военачальница влюбилась в пленного вражеского полководца, но все равно должна была приказать его убить. А потом, как вспомню, что они давным-давно умерли, и уже никому не поможешь и ничего не исправишь, так всех становится жалко, что могу целый день проплакать. Просто беда. С тех пор, как состою на службе при дворе великого халифа Кутай-Анарумы, ни одной книжки про историю и ни одной романтической поэмы не прочитала, чтобы настроение не портить. Нам, ближней свите, подолгу грустить нельзя. Но, кстати, сейчас-то мне грустить можно? И настроение все равно плохое, портить уже почти некуда. А у тебя, наверное, целая куча всяких интересных книжек. Можно их почитать? Я быстро сообразил, какую пользу можно извлечь из этого ее желания. Сказал, самые интересные книги у меня в кабинете, в башне. Предлагаю сделку. Мы пойдем туда, и ты читай, что захочешь. А я еще немного посплю. У меня там отличный диван. Такой короткий и неудобный, что я на нем засыпаю мгновенно. Просто ему назло. — Ты даже с диваном способен ссориться и пререкаться, — восхитилась принцесса. — Вот что значит настоящий злодей. Однако насладиться злодейской ссорой с диваном, а потом мстительно на нем выспаться, мне этим утром не удалось. Место уже было занято единственным человеком, от которого можно ожидать подобного вероломства, но я все равно не ожидал. В первую секунду я его вообще не узнал. Застыл на пороге и растерянно думал, что здесь делает этот проходимец, одетый в подозрительную пижаму, скроенную на манер ташерских походных костюмов. Загорелый, небритый, сухими осенними листьями в волосах. Как он сюда попал? Как вообще в мой кабинет может попасть посторонний, и что мне теперь придется с ним сделать, чтобы впредь никому не повадно было этот подвиг повторять? Убить — точно перебор, а превращать людей в неодушевленные предметы я до сих пор толком не умею. Нарочно не стал этому учиться. При моем темпераменте подобное умение все равно, что взрывчатку в карманах таскать. Единственный доступный мне способ быстро и эффективно расправиться с захватчиком территории — уменьшить и спрятать пригоршню. Но подобным обращением, честно говоря, никого, кроме шиншийской принцессы, нельзя всерьез испугать, только крепко обидеть. С другой стороны, обидеть в сложившихся обстоятельствах — совсем неплохой вариант. Только когда захватчик дивана устало спросил, с каких это пор ты завел привычку подскакивать на рассвете или еще не ложился, я понял, что это сэр Шурф Лонли Локли. Хотя и выглядит так, словно с поста великого магистра Ордена Семилистника его давным-давно сместили, и он загулял на радостях. И гулял в свое удовольствие как минимум 150 лет. При том, что еще вчера... «Ой, какой же ты встрепанный!» — восхитилась принцесса. «Ты, оказывается, тоже умеешь ночь напролет чудить?» Умение чудить ночь напролет не относится к числу особо изощренных искусств для немногочисленных избранных, — хладнокровно заметил Шуров. И, повернувшись ко мне, сказал. «Я пришел сюда, чтобы отдохнуть и перевести дух, в полной уверенности, что в это время суток ты спишь. Забавно, что, став одной из самых важных персон в Соединенном Королевстве, я утратил право на личную приватную территорию». Единственное место, где я могу рассчитывать, если не на гарантированное уединение, то хотя бы на некоторую конфиденциальность, — это твой дом. Извини, если своим вторжением нарушил твои планы. — В задницу мои планы, — отмахнулся я. — Перевести дух? После чего? Что у тебя случилось? И почему, когда оно начало случаться, ты меня не позвал? «Потому что некоторые вещи следует делать в одиночку», — туманно объяснил мой друг. И умолк, как будто все уже было сказано. Даже глаза закрыл. В такие моменты по уму следует переходить к бытовому насилию. Ну, хрен к нему перейдешь, когда оппонент на голову выше. И чуть ли не вдвое шире в плечах. И о боевой магии знает больше, чем ты, приложив все мыслимые усилия, вызубришь за 1000 лет. К тому же обладает такой специальной разновидностью обаяния, что его ни при каких обстоятельствах не хочется поколотить. Вот просто не хочется, и хоть ты тресни. Как говорит в аналогичных ситуациях Илаюни, горькая жизнь моя. Поэтому я просто спросил, чаю хочешь? И полез в щель между мирами, не дожидаясь ответа. Чего там ждать? Наградой мне стала мечтательная улыбка на небритом лице бродяги, в которого буквально за какие-то несчастные сутки превратился сэр Шурф. «Самое нелепое, что у меня в итоге так ничего и не получилось», — сказал Шурф, принимая из моих рук кружку с чаем. При этом глаза его натурально сияли не здешним светом, а улыбка не только никуда не делась, но и превратилась из мечтательной в торжествующую. «Что именно у тебя так прекрасно не получилось, что смотреть завидно? Я тоже хочу». «На самом деле, хорошего мало. Я хотел узнать, как покончить с пожирателями. Полный провал, окончательный и бесповоротный. Все, что мне удалось выяснить, древние действительно ничего об этом не знают. Этот Ерги-отшельник, драть его солнце во враге, никому ничего толком не объяснил, а потом пропал». Я-то надеялся, древние только Джуфину ничего не рассказали, чтобы не сбивать с толку. У них тогда были более важные совместные дела. А мне расскажут, потому что на меня у них нет никаких планов. Могу развлекаться, как захочу. Но нет. Из древних хитрецы примерно как из тебя. Собственно, гораздо хуже. Они даже неудачно не способны соврать. Говорят, разводя руками, скорее всего, вообще нет никакого секрета, и учиться тут нечему, просто Ерги был такой особенный человек. — Так, — ошеломленно сказал я, — и зачем-то повторил, — так. И полез в карман за сигаретами. В кармане их, разумеется, не было, но это как раз не важно. Главное, что щель между мирами в этом грешном кармане все-таки обнаружилась. несмотря на мою растерянность и полную неспособность хоть на чем-то сосредоточиться. Видимо, этот трюк, когда-то натурально всю душу из меня вынувший, потому что концентрироваться на задаче всякий раз приходилось не менее получаса, давным-давно освоил даже мой автопилот. Я еще и кофе себе из кармана добыл, и какой-то убийственно яркий оранжевый лимонад для принцессы, и компактный зонт-автомат, черный, с мелкими улыбчивыми черепами. Сам не понимаю, как это получилось. Когда-то я регулярно доставал из щели между мирами зонтики вместо нужных вещей по ошибке, но этот зонт появился не вместо, а в дополнение ко всему остальному, хоть и непонятно зачем. Впрочем, принцесса уставилась на мою бессмысленную добычу с таким восхищением, что я сразу отдал ей зонт, показав, как им пользуется. Она тут же принялась раскладывать и закрывать свое сокровище, на радостях даже забыла о необходимости держаться за меня. — Ты что, ходил по мосту времени к древним? — наконец спросил я у Шурфа. Тот только пожал плечами, дескать, ну а как иначе я бы с ними побеседовал? — Вот так просто взял и пошел, не унимался я. И у тебя получилось? Весь вот этот ужас? Как тебе вообще в голову такое пришло? «Идея не то чтобы оригинальная», — флегматично ответствовал мой друг. «Я не первый в мире человек, пересекший мост времени. Ты сам по нему тоже ходил. А до тебя еще целая куча народу. Почему бы и мне не пойти? Что в этом такого удивительного?» «Теоретически ничего», — согласился я, — «но все равно трудно поверить. Не знаю почему. Наверное, потому что мне самому понадобилось очень много отчаяния, чтобы решиться и сделать». Хотя это, конечно, не единственный способ. Все люди разные. Люди разные, а мы с тобой не особо. Мне тоже понадобилось много отчаяния. Все, на какое я способен. Но я в этом смысле довольно удачно устроен. Что-что, а испытывать отчаяние совсем неплохо могу. По крайней мере, для выполнения этой задачи его хватило. Ребята очень смеялись. Ну, в смысле древние. Сказали, я настолько безумен, что им даже завидно. «Ну, хоть кто-то еще, кроме меня, способен оценить тебя по достоинству», — невольно улыбнулся я. «Да», — серьезно подтвердил мой друг, — «я, наконец-то, обрел широкую понимающую аудиторию. Комплиментов за эти полдюжины дней наслушался на 1000 лет вперед». «Ты полдюжины дней там провел?» — ахнул я. «Да, только, мне кажется, точности ради следует говорить не там, а тогда». Место-то то же самое, окрестности сердца мира и его тайная сторона. Мог бы, кстати, погостить и подольше. В шею меня, хвала магистрам, никто не гнал, но я понял, что еще пару дней такой распрекрасной жизни, и я не сумею, вернувшись маломальски, убедительно изображать хоть какое-то подобие прежнего себя. А это не дело. Моих обязательств никто не отменял, а чтобы их выполнять, следует хотя бы отчасти оставаться тем человеком, который их на себя когда-то взял. «Понимаю», — кивнул я и, поколебавшись, спросил. «Ты сказал, тебе тоже понадобилось все отчаяние, на которое ты способен. Но откуда оно взялось? Неужели только из-за пожирателей, которые при всех своих недостатках почти никому не грозят? То есть на самом деле вообще никому в мире, включая посторонних сновидцев, но это я только сегодня выяснил. И Лайони был столь любезен, что прогулялся по сновидениям нашего мира и внимательно все осмотрел. На Шурфа эта новость не произвела никакого впечатления. «Да какая мне разница?» — нетерпеливо сказал он. «Нет этих тошнотворных чудовищ на границах отдельно взятого нашего мира. И что с того? Где-то во Вселенной они все равно есть, никуда не делись». Мне, если говорить откровенно, в достаточной степени безразлично, каких именно сновидцев они съедят, наших или чужих. Но знать, что пожиратели существуют и ничего с этим не делать, для меня невыносимо. А для тебя оказалось выносимо? Да вполне, неохотно признался я. Поначалу думал, что жить не смогу с этим знанием, но почему-то отлично смог. Видимо, присутствие юной леди Тапуты слишком хорошо меня успокоило. А хорошо успокоенный я — это довольно мило, но, по сути, совершенно бесполезная ерунда. Только вчера понял, что моя сила как раз в способности беситься по любому пустяковому поводу. Где-то что-то на миллиметр отклонилось от моих представлений о должном. Ну, сами виноваты. Всем трындец. Я воинствующий идеалист. Таким и надо оставаться. Умных, уравновешенных магов, способных держать под контролем все, начиная с собственных помыслов, не растрачиваться на всякую непостижимую ерунду, и без меня предостаточно. Будешь смеяться, но я до последнего был уверен, что ты один из них. Извини. Кажется, я здорово тебя недооценивал. А думал, знаю чуть ли не лучше, чем себя самого. Да я и сам себя недооценивал. Или, наоборот, переоценивал. Так, пожалуй, точнее. Был уверен, что способен, если не целиком контролировать свои чувства, то, по крайней мере, не идти у них на поводу в тех случаях, когда это представляется неразумным. Но, как видишь, у всякого свой предел. Думаю, дело в том, что когда-то давно, еще в юности, после того, как погиб мой отец, я решил, что смерть не только печальное и нежелательное, но и оскорбительное явление. Сноска. Об этом эпизоде рассказывается в повести «Ворона на мосту». Как она смеет отменять нас навсегда? И сделал своей главной задачей победу над смертью. Столько времени с тех пор прошло, столько всего успело произойти. Наивный мальчишка, принявший решение победить смерть, стал совершенно другим человеком, причем несколько раз. И каждому из людей, которыми я успел побывать, многократно представлялась возможность понять, что смерть далеко не худшее, что может произойти, поскольку она, по крайней мере, в подавляющем большинстве случаев, вовсе не конец приключений сознания. Но задача никуда не делась. Как была поставлена, так и стоит. Я ее с тех пор не пересматривал. Может быть, кстати, правильно делал. Этого я пока не знаю. Еще не решил. И пожиратели отлично подошли на роль твоего главного врага. Та самая разновидность смерти, с которой невозможно смириться? Голодное небытие? Вот именно, — подтвердил мой друг. Ты все правильно понимаешь. Когда вдруг оказываешься лицом к лицу с задачей, которую когда-то назначил для себя самой главной, довольно непросто сидеть сложа руки только потому, что она тебе не по зубам. А если уж я говорю «довольно непросто», значит, гораздо более невозможно, чем я способен вообразить. Подозреваю, что ты-то как раз вполне способен, но по большому счету именно так. «А как ты построил мост времени?» — спросил я. «Технически я имею в виду. Я бы точно не смог, если бы леди Сатофа не передала мне свой опыт. Она и тебе помогла?» Шурф отрицательно покачал головой. Если она и в курсе, что весьма вероятно, я не особо обольщаюсь насчет собственной способности скрывать от сотов и свои дела, то не подает виду. По крайней мере, не подавала. Как будет дальше, не знаю. Но в тайном хранилище библиотеки Иофаха, хвала магистрам, есть немало интересных документов по этой теме. Плюс у меня был твой опыт, та его часть, которой можно получить доступ в сновидениях. Получается, я за тобой бесцеремонно подсматривал, но не уверен, что это тот случай, когда следует говорить «извини». «Даже так?» — опешил я. «Можно подумать, ты ждал чего-то другого. Я любопытный, вряд ли для тебя это великая новость. Знания для меня всегда были важнее всего». «Я просто не подозревал, что существует техника, позволяющая увидеть во сне то, что происходило когда-то с другими людьми наяву. Тем более пережить и усвоить чужой опыт хотя бы отчасти. Чувствую себя теперь дурак дураком». «Ну и напрасно», — усмехнулся сэр Шурф. «Нет такой техники. А если и есть, я о ней никогда не слышал, пока сам не изобрел». «Да не смотри ты так. Разумеется, я тебя научу, если, конечно, не выяснится, что мой метод годится только для того, чтобы подсматривать персонально за тобой. Я пока не знаю. Просто не успел попробовать с кем-нибудь еще». «Это я восхищенно смотрю, если что». «Хорошенькое у тебя восхищение», — неожиданно рассмеялся Шурф. «Я в какой-то момент почувствовал себя на месте ни в чем не повинного обывателя, которого вот-вот испепелит взглядом взбесившийся колдун». «Да ладно тебе», — улыбнулся я. «Какой может быть пепел? Я просто люто завидую. Что-то ты разошелся, стал совсем уж непомерно крутой». «Иногда это совершенно необходимо», — серьезно сказал мой друг. «Я имею в виду прыгать выше собственной головы, превосходить ожидания свои и чужие, пускать пыль в глаза, вызывать зависть. Всегда этого втайне хотел, но считал неразумным мальчишеством, если не вовсе недостойным шутовством. И тебе не раз выговаривал за подобные вдохновенные выходки. Получается, ошибался. Такое поведение дает доступ к особой разновидности силы, веселой, легкой и радостной, не понуждающей к действию, а соблазняющей на него, словом, той самой, которой мне всегда недоставало. Древние объяснили, почему так про договорить ему не дала принцесса. Подошла ко мне, размахивая зонтом, вцепилась в руку и сказала несчастным голосом, грозящим в любой момент перейти в ужасающий девчачий рев. «Смотри, я его сломала. Твой чудесный подарок весь в черепах. Вы оба такие прекрасные, у вас такие интересные разговоры и тайны, а я, унылая неказистая задница, только и могу что подарки ломать». Пришлось теперь мне прыгать выше собственной головы, потому что зонтов я до сих пор никогда в жизни не чинил. Но перед угрозой надвигающейся бури сумел выправить погнувшуюся спицу, причем даже магию не применял. Если и есть заклинание, пригодное для ремонта сломанных зонтиков, эта великая тайная мудрость как-то прошла мимо меня. Шурф с неподдельным интересом наблюдал за этой мистерией. Когда я отдал принцессе исправленный зонт, сказал без тени улыбки. «Ты тоже сейчас превзошел мои ожидания. Вообразить не мог, что ты способен чинить сломанные вещи. Все что угодно, да, но только не мелкий ремонт». «Кончай издеваться», — усмехнулся я. «Этого я тебе обещать не могу», — все так же серьезно ответил мой друг. «Мне чрезвычайно убедительно объяснили, что человек, имевший неосторожность поставить перед собой невыполнимую задачу, должен позаботиться о том, чтобы в его жизни было как можно больше радости и наслаждений, просто для равновесия, чтобы не позволять отчаянию себя одолеть. Я намерен придерживаться этой рекомендации и ни в чем себе не отказывать, так что придется тебе терпеть». «А я могу чем-нибудь помочь?» — деловито спросила принцесса. «Что еще тебя радует, кроме издевательств над Сэромаксом? Не может быть, что больше ничего». «Разумеется, ты можешь помочь», — сказал ей сэр Шурф. «Например, выясните для меня, как ругаются ваши ученые. И еще сельские жители. В этих областях у меня до сих пор пробел». «Насчет ученых я обязательно разузнаю», — просияла принцесса. «И даже знаю, кого можно для начала спросить. У моей лучшей подруги отец профессор чего-то такого ужасно сложного, хуже математики. А сельские оскорбления ты и так уже знаешь. Это же именно они теперь стали придворными. Девчонки из ближней свиты, которые первыми придумали в шутку ругаться, как раз были родом из деревни». «Спасибо», — поблагодарил ее Шурф, — «этого ты раньше не говорила. А ведь чрезвычайно интересный и важный нюанс». «Тебя дальше радовать или оставить в покое?» — спросил я. «Даже не знаю, какому из этих искушений поддаться. По уму мне вообще надо бы вернуться в Иофах. С другой стороны, я перед уходом привел дела в настолько идеальный порядок, насколько это вообще возможно для текущих дел. Так что в ближайшее время меня, надеюсь, не хватится. А даже если хватится, как-нибудь переживут. Пару часов поспать мне, пожалуй, не помешает. Я там, тогда, ну, в общем, в глубокой древности, не то на радостях, не то от жадности, глаз почти не смыкал». «Значит, оставить в покое до вечера», — заключил я. «Ну, не то чтобы непременно до вечера», — возразил мой друг. Но особой убежденности в его голосе не было. Он и сам понимал, что до вечера самое то. В гостиной, куда мы с принцессой спустились, она в предвкушении завтрака, а я просто так, за компанию, потому что надо же куда-то себя, ошалевшего от новостей, девать, было пусто и отвратительно, недопустимо солнечно с точки зрения невыспавшегося человека в моем лице. А так-то объективно вполне замечательно, как всегда. Впрочем, ни яркое солнце, ни ароматы еды, ни бардак в голове не помешали мне задремать на диване, пока принцесса предавалась радостям чревоугодия, деликатно прислонившись к моим ногам. Раскрытый зонт она ловко пристроила над головой, прижав подбородком ключице, чтобы освободить руки. Это зрелище подействовало на меня умиротворяюще, как всегда действует мелкий житейский абсурд. Когда я проснулся, принцессы рядом не было. Оглядевшись, я обнаружил, что она по-прежнему с зонтом в руках сидит у окна и смотрит на улицу. Привычно порадовавшись, что девчонка уже совершенно добровольно подолгу без меня обходится, а значит, скоро снова начнется нормальная жизнь, я попытался устроиться поудобнее, но принцесса, услышав, как я ворочаюсь, обернулась, убедилась, что я проснулся, и восхищенно выпалила. «Представляешь, там на улице стоит сам великий халиф Кутай-Анарума. Специально пришел посмотреть, где и с кем я живу. Так приятно, что великому халифу настолько интересно, как у меня дела». Я схватился за голову. «Ты что, серьезно? Халиф заявился к нам в гости? Без предупреждения? Но он дает». «Великий халиф», — поправила меня принцесса. «Фамильярность даже злодеи вроде тебя не к лицу». «Не беспокойся. Великий халиф Кутай-Анарума пришел не в гости. Официальный визит он тебе нанести не может, ты же не ваш король. А неофициально, тайком, великий халиф посещает только дома ближайших друзей, а вы пока даже не знакомы. Но осмотреть твой дом, как любую другую достопримечательность, и задержаться на площади достаточно долго, чтобы дождаться, пока ты выйдешь из дома, этикетом не возбраняется. Вот они и пришли». «Они? Ну да. Великий халиф Кутай-Анарума и его ближняя свита. А как иначе? Не в одиночку же великому халифу Кутай-Анаруме по городу ходить». «И что теперь делать?» — спросил я. «Срочно выйти на улицу, чтобы великий халиф удовлетворил свое любопытство и мог идти по другим делам?» «Выйти, конечно, надо», — согласилась принцесса. «Но не срочно. Торопиться нельзя. Излишняя поспешность будет выглядеть так, словно ты хочешь, чтобы великий халиф Кутай-Анарума поскорее ушел подальше твоего дома, потому что он здесь мешает. А это очень нехорошо. Но слишком затягивать тоже не следует. Тогда может показаться, что тебе приятно заставлять великого халифа Кутай-Анаруму томиться ожиданием. Лучше всего подождать столько времени, сколько требуется, чтобы принять ванну и тщательно одеться перед выходом. В общем, где-то от получаса до часа. Примерно так». «Дырку над тобой в небе, как все сложно», — простонал я. «Ничего сложного, обычная деликатность. К тому же тебе, наверное, действительно нужно принять ванну и одеться». «Ну, в общем, да». «Вот видишь, даже специально думать не надо. Просто делать то, что и так собирался сделать. Настоящая деликатность требует непринужденного, естественного поведения. Не всем оно удается, но следует стараться поступать именно так». «А если бы меня просто не было дома? Или я проспал бы до вечера, не подозревая, что под стенами моего дома скучает великий халиф? Что тогда?» «Ну что ты, так не бывает», — снисходительно улыбнулась принцесса. «Великий халиф Кутай-Анарума сам в высшей степени деликатный человек. Это означает, что он все всегда делает вовремя и не приходит смотреть на кого-нибудь интересного в его отсутствии». «А откуда он знает, где я и какие у меня планы? Перед его визитом за домом следили, но если бы я ушел отсюда темным путем или просто уснул на 3 дня, как недавно случилось, такой хрен отследишь, разве только с тобой связаться. Но у вас, как я понял, не в почете безмолвная речь, а курьеров с записками в последнее время вроде бы не было. Или они приходили, пока я спал?» «Зачем какие-то записки?» — удивилась принцесса. «Зачем вообще за тобой специально следить? Великий халиф Кутай-Анарума просто чувствует, в какой момент следует совершить тот или иной поступок. На то он и великий халиф». «Ясно», — растерянно сказал я. И отправился в ванную, по дороге перебирая в уме свой скудный гардероб, от пополнения которого меня вечно что-нибудь отвлекает. И вот докатился, не в чем выйти на улицу в такой торжественный момент, когда за порогом толпится любопытствующий шиншийский халиф. С другой стороны, вряд ли халиф успел вникнуть во все тонкости нашей переменчивой моды. И длинные лахи с непрозрачным капюшоном, какие приличные люди даже дом уже не носят, его не особо фраппируют. Разве только слегка удивит. Зато принцесса, желая произвести впечатление, надела, как говорится, все лучшее сразу. Свои парадные штаны, расшитую рубаху, меховую куртку, а сверху остромодные лахи, блестящие, с прозрачными вставками в самых неожиданных, на мой взгляд, местах. Она бы еще пару штук надела, одно на другое, как не раз делала прежде, не в силах выбрать из груды обновок какую-то одну, но пару дней назад я как раз догадался ей объяснить, что так во всем городе одевается только старшина портовых нищих. Принцесса тогда возмущенно фыркнула, но информацию к сведению приняла. Главным аксессуаром ее наряда стал, конечно, зонтик с черепами, которым принцесса победоносно размахивала над головой. На столь выгодном фоне я в кои-то веки выглядел серьезным, солидным человеком, живым воплощением скромности и умеренности, по крайней мере, без блесток и без зонта. Роль у меня тоже была чрезвычайно скромная. Перед выходом принцесса меня проинструктировала на предмет деликатного обхождения с великим халифом. Требования оказались довольно простые. Близко не подходить, разговоров не затевать, даже не пытаться поздороваться. При желании можно прижать руки к груди, как бы придерживая заколотившееся на радостях сердце, но размахивать ими не надо ни в коем случае. Это будет воспринято как фамильярный до непристойности жест. Зато взирать на халифа следует с нескрываемым восхищением. И одновременно, если получится, с потаенной тоской о невозможной по ряду понятных причин близкой дружбе с таким потрясающим человеком. Кому удается наглядно продемонстрировать именно эту разновидность тоски, может считать себя образцом хороших манер. Я скверный актер, поэтому даже не пытался сымитировать все эти сложные чувства. Положился на импровизацию и не прогадал. Потому что шиншийский халиф, окруженный несколькими рядами девчонок с разноцветными косичками, и правда произвел на меня сильное впечатление. И дело вовсе не в его роскошных штанах, казавшихся скорее двумя пышными юбками по одной на каждой ноге, и не в блестевшей на зимнем солнце загорелой до кирпично-красного цвета лысине, и не в длинных до пояса белоснежных косах, свисающих от висков. Облик халифа был предсказуемо несуразен, но не имел никакого значения на фоне его чудесной улыбки и светло-зеленых глаз, лучащихся добротой. Добрых, сердечных людей я в своей жизни видел немало. Взять хотя бы моих любимых соседей, урдерских трактирщиков. Но с шиншийским халифом даже они не могли сравниться. Его доброта была физически ощутима. Я ее почти видел, почти глазами. Она накрыла площадь у мохнатого дома, как огромный шатер. Поэтому не знаю, как там у меня получилось с потаенной тоской, скорее всего, не особо. Зато нескрываемое восхищение удалось на славу. Даже имитировать ничего не пришлось. Принцесса отвесила своему боссу ритуальный поклон, заложив руки за голову, при этом чуть не выколола мне глаз дурацким зонтом, но обошлось, я вовремя отпрыгнул. Халиф поднял обе руки, как будто сдавался в плен. Я уже знал, что у шиншийцев этот жест означает приветствие, да не простое, а наивысшей степени сердечности. Обычно так после долгой разлуки родители встречают детей. В исполнении халифа это приветствие — такая великая милость, что удостоившимся ее даже завидовать не станут, как не завидуют солнцу за то, что оно высоко в небе и сияет ярче всех. Принцесса восхищенно вздохнула, сказала почти беззвучно. «После такого приветствия я должна подойти к великому халифу, но тебя с собой брать нельзя, это верх неприличия и бестактности». Великий халиф — человек милосердный, вряд ли рассердится на чужеземца, по незнанию нарушившего правила, но оказаться посмешищем — слишком плохая, недостойная судьба для тебя. Поэтому, знаешь что, давай ты просто пойдешь в дом у моста, как собирался, а я тебя догоню, дорогу я помню. — Продержишься без меня так долго? — «Придется», — кивнула принцесса. «В крайнем случае побегу к тебе быстро-быстро. Не стой столбом, иди. И если вдруг захочешь обернуться, чтобы еще раз посмотреть на великого халифа, имей в виду, так можно и даже желательно. Это хороший тон». Я так и поступил. Пройдя несколько шагов, обернулся, чтобы халиф, упаси Боже, не подумал, будто он мне не интересен. И с превеликим удовольствием еще раз на него посмотрел, привычно сокрушаясь об отсутствии в мире даже намека на фотокамеры. Какой был бы кадр! А потом не удержался от искушения и стал невидимым, причем исчез медленно, по частям. Это гораздо труднее, чем мгновенное исчезновение. Зато производит неизгладимое впечатление даже на местную публику. О приезжих нечего и говорить. Убедившись, что с неизгладимым впечатлением все настолько в порядке, что ближняя свита халифа издала непристойный восторженный визг, а сам он величественно приложил ладонь ко лбу в знак уважения к моему мастерству, я развернулся и зашагал в направлении улицы Медных Горшков, как был, невидимый. Очень соскучился по возможности ходить по городу, оставаясь незаметным, и по одиноким прогулкам как таковым. В дом у моста я тоже вошел невидимкой, без задней мысли просто забыл принять хоть какой-нибудь облик. Неудивительно, если учесть, что за адская каша всю дорогу булькала у меня в голове. Назвать этот бедлам размышлениями язык не поворачивается. Все же размышления выглядят совершенно иначе, даже мои. О своей невидимости я вспомнил, только увидев, что по коридору прямо на меня стремительно идет леди Кайрена Умата. Причем, к сожалению, вовсе не потому, что внезапно решила заключить меня в объятия, а просто не видит препятствия. И отпрянул к стене. Она прошла мимо, такая ослепительно красивая, хоть в статую ее превращай, чтобы любоваться спокойно в свое удовольствие, а не в коридоре, по случаю, когда леди Кайрена пробежит мимо с таким недовольным лицом, словно весь мир захотела поставить в угол за безобразное поведение, а он не дается, еще и язык показывает, негодяй. Удивительно все же, что кислое выражение совершенно ее не портило. Кто угодно, нахмурившись и сердито поджав губы, выглядел бы отталкивающе, а она почему-то нет. И запах от нее исходил на редкость соблазнительный. Я не нюхач, вроде Нумину Риха, но все равно оценил. Видимо, пока я присматривал за принцессой, мода на продовольственные ароматы успела радикально смениться — и теперь все вокруг будут пахнуть, как сладчайшие искушения. Было бы крайне немилосердно с их стороны. Мне и так непросто живется, а тут еще всякие соблазны по тысяче раз на дню преодолевай. Когда леди Кайрена скрылась за поворотом, ведущим на полицейскую половину управления полного порядка, я заметил, что в другом конце коридора стоит сэр Кофа. И смотрит ей вслед такими глазами, что я показался себе недостаточно невидимым и вообще неуместным. Потому что есть вещи, которым лучше оставаться без свидетелей. Например, этот кофин взгляд. Я так впечатлился, что поспешно отступил обратно к выходу. Вышел на улицу, свернул за ближайший угол, избавился от невидимости и снова отправился в управление. Будем считать, я только что пришел. С Кофой я столкнулся на пороге. Вид у него был такой мрачный, словно вернулись смутные времена. Хотя, по долетавшим до меня обрывочным сведениям, они и не думали возвращаться. В смысле, в городе было настолько тихо, насколько это вообще возможно, несмотря на обилие праздно шатающихся шиншийских принцесс. Я сделал вид, будто не замечаю кофиного настроения. Выдал ему самую ослепительную из своего арсенала особо приветливых улыбок для исключительных случаев. Сказал: «Целую вечность вас не видел и очень скучал». «Теперь еще одну вечность не увидишь», — невесело усмехнулся Кофа. «Мужайся, сэр Макс». «Это еще почему?» В Камуатском лесу объявилась новая разбойничья банда. Джуфин подозревает, будто ее возглавляет наш с ним общий знакомый, один неугомонный старый старший магистр. и считает, что я должен заняться этим делом лично. Меньше всего мне сейчас хочется надолго уезжать из столицы, но ничего не поделаешь. Китариец оказывается прав несколько чаще, чем следует приличному человеку. Впрочем, на звание приличного человека он никогда и не претендовал. Когда поедете? Если ты имеешь в виду, успеем ли мы с тобой пообедать, то, увы, нет. Прости, сэр Макс, но перед отъездом у меня назначено несколько важных рабочих встреч. «Ничего, вернусь, наверстаем», — добавил он так угрюмо, словно речь шла не об обедах, а о совместном посещении похорон. Распрощавшись с Кофой, я отправился на половину тайного сыска. По дороге спросил Джуфина, «Можно к тебе зайти?» «Будет можно примерно через четверть часа», — пообещал шеф. «Если у тебя ничего исключительно срочного, подожди». Дверь его кабинета была закрыта, так что оттуда не доносилось ни звука. И в зале общей работы ни единой живой души, способной проболтаться, с кем там заперся шеф. Идеальные условия, чтобы умереть от любопытства. Но я еще и не в таких невыносимых условиях выживал. Когда у тебя под рукой щель между мирами с безграничными запасами кофе, любое томительное ожидание превращается в долгожданную паузу между делами. Вот и сейчас этот способ помог. Допив кофе, я вспомнил о принцессе. Это, конечно, отлично, что девчонка понемногу становится самостоятельной, но все равно интересно, как там она? Не выйти ли ей навстречу? Риск разминуться есть, но он совсем невелик. Мои мысли сработали как магнит. Дверь распахнулась, и принцесса влетела в помещение, победоносно размахивая раскрытым зонтом. Выглядела она при этом мрачнее тучи. Видимо, все-таки тяжело ей пока без меня. «Видишь, отлично я без тебя обхожусь», — почти сердито сказала она, усевшись на подлокотник кресла и вцепившись в мое плечо. «Могла бы еще и дольше, мне уже без тебя не холодно, только немножко тоскливо, но это не страшно. Хотя с тобой, конечно, гораздо лучше. Ты все-таки очень прекрасна, и великий халиф Кутай-Анарума тоже так думает. Ты ему так сильно понравился, что он даже подарок тебе передал. Совершенно особый, настоящий, а не волшебный, как все». «Да ты что!» Ради принцессы я расстарался и изобразил восхищение, хотя на подарки мне, честно говоря, было плевать. Подарил бы мне сейчас кто-нибудь старого доброго кофу, который не провожает страдальческим взглядом всяких дурацких полицейских начальниц, а в придачу к нему того же старого доброго красавчика Мелифара, способного довести до белого коленя самим фактом своего блистательного существования, беспардонно счастливого в браке, так что нормальным людям противно смотреть. Но вряд ли в сокровищнице шиншийского халифа есть волшебное зелье, позволяющее отменять перемены, которые нам по какой-то причине не нравятся. Так, к сожалению, не бывает, даже в трижды магическом мире. Нет? Значит, нет. Но моих жалких актерских способностей с грехом пополам хватило, чтобы заинтересованно вытаращиться на принцессу. «Что за подарок? Быстро давай его сюда!» «Вот!» — торжественно провозгласила она, извлекая из кармана скомканную розовую бумажку. Огорчилась. «Ой, прости, я ее измяла, пока бежала. Сейчас!» Положила бумажку на колено и принялась старательно разглаживать, словно ее усилия и правда могли хоть что-нибудь изменить. Наконец, неуверенно сказала, «Ну вот, так вроде вполне ничего. Эта записка, я сама понимаю, выглядит довольно скромно, если не знать, что она написана рукой самого великого халифа Кутай-Анарумы. Великий халиф иногда записывает на бумагу некоторые свои мудрые изречения и дарит их. Но не думай, не всем подряд. Только людям, которые ему по какой-то причине очень понравились. И всегда выбирает записки наугад, поэтому получается еще и что-то вроде предсказаний или просто отеческого совета. Кому как повезет». На драгоценной бумажке мелким бисерным почерком было написано: «Не следует стремиться одержать победу. Следует стремиться стать человеком, способным побеждать». Ну, в общем, кто бы возражал. Придворные ученые давно уговаривают великого халифа Кутай-Анаруму позволить им составить большую книгу его мудрых изречений, тараторила принцесса. Но великий халиф не соглашается. Он считает, книга — ненадежная вещь. Она может попасть в руки, кому попало, даже совсем глупому, нелепому засранцу, который все слова прочитает, а все равно ничего не поймет. А это очень плохо. Непонимание наносит мудрости великий вред. Любое мудрое изречение, неправильно понятое 40 000 раз, становится бессмысленной глупостью, хотя все слова остаются на месте, и, по идее, в них должен быть прежний смысл. Но нет. Смысл от непонимания исчезает. Такое происходит злое, негодяйское колдовство. Поэтому великий халиф Кутай-Анарума предпочитает сам выбирать людей, которым можно доверить его возвышенные мысли. Я даже удивилась, что он тебя тоже выбрал. При всех своих достоинствах ты все-таки самый настоящий неделикатный злодей. Я посмотрел на нее с интересом. Правда, что ли, из книги может исчезнуть смысл, если ее прочитают слишком много дураков? Ничего себе! Ну и дела! Конечно, правда, подтвердила принцесса, если уж сам великий халиф Кутай-Анарума так говорит. Поэтому ты, пожалуйста, постарайся понять послание правильно. И на всякий случай не перечитывай его 40 000 раз. Ты единственный читатель. Будет жалко, если эта драгоценная истина из-за тебя утратит смысл. Ладно, — пообещал я, — 40 000 раз перечитывать так и быть не стану. Очень хочется, но я умею держать свои страсти в узде. Это полемический прием, — укоризненно сказала принцесса. Называется сарказм. Ты думал, я не пойму? У нас его изучают в придворной школе этикета и хороших манер, причем с единственной целью, чтобы знать, почему его не следует применять в разговорах с близкими друзьями и просто приятными собеседниками. Я опешил, как и положено разоблаченному злодею, но меня, сам того не зная, выручил сэр Мелифар. Вышел из кабинета Джуфина с таким несчастным лицом, что принцесса мгновенно забыла не только о моем неуместном сарказме, но и о своем возлюбленном зонтике. Отбросила его в сторону, подскочила к Мелифару и крепко его обняла. «Ух ты!» — обрадовался тот. «Но если такие красотки сами на шею кидаются, значит, в жизни есть еще какой-то смысл». «Вот кто бы говорил!» — укоризненно заметил я. Ты сам весь целиком, от макушки до пяток, смысл. Мелифара посмотрел на меня с таким неподдельным удивлением, словно я его разбудил. И теперь он пытался понять, кто я такой и откуда здесь взялся. Наконец сказал. Спасибо, что напомнил. А я дурак, что забыл. И тебе спасибо, юная леди, — улыбнулся он принцессе. Не за что, — ответила принцесса. Иногда людей надо обнимать. Но только тех, которые очень нравятся, иначе получится полная ерунда. А знаешь что? Приходи сегодня к нам в гости. Ты же больше не сердишься на сэра Макса. Он не виноват. С каждым может такое случиться, что в его доме спрячется чья-то жена. Вот кому на самом деле надо издать книжку с мудрыми изречениями, заметил я. И нет, это не называется сарказм. Это называется удачная коммерческая идея. Будь я книгоиздателем, прямо сейчас подписал бы с тобой контракт. «У меня пока не так уж много по-настоящему мудрых мыслей», — вздохнула принцесса. «На целую книжку точно не наберется. Максимум на школьную тетрадь». «Спасибо за приглашение», — сказал ей Мелифара. «Я не могу его принять, но только потому, что уеду из города еще до вечера. На кого я сейчас действительно сержусь, так это на своего начальника. И на Тантони Гуабу, бывшего старшего магистра Ордена Колючих Ягод. И на молодых идиотов, которые вокруг этого типа собрались и ушли за ним в Камуатский лес, одержимые какими-то утопическими идеями. И еще на Кофу, авансом, заранее. Представляю, сколько крови он из меня выпьет по пути». «А сэр Кофа Йох пьет человеческую кровь?» Ахнула принцесса и так-то до сих пор относившаяся к кофе с изрядным опасением. «Вот мне с самого начала сердце подсказывало, что он великий злодей». «Злодей — не то слово», — подтвердил Мелифара, — «но справедливости ради кровь из ближних он пьет только в переносном смысле. То есть в живых я наверняка останусь, так что повеселимся еще». Последняя фраза в его исполнении прозвучала почти угрожающе, но, насколько я успел изучить устройство сэра Мелифара, это даже хорошо. От его злости всех бед, в худшем случае драка. Зато потом снова лучезарное настроение, в точности как у шиншийских принцесс. Что там такое невероятное стряслось в Комаатском лесу, что туда все так срочно едут? — спросил я Джуфина. «Ну, во-первых, не все», — ответствовал шеф. Он выглядел очень довольным, но не как в начале всякого сложного дела, а скорее как кот за один присест, уписавшего недельный запас свежих сливок. А только некоторые избранные счастливчики. Надо же им отдохнуть на природе от тяжелой работы на столичную полицию. Я считаю, пора. «Вот как», — понимающе кивнул я. Теперь срочный отъезд Кофы и Мелифара предстал мне совсем в другом свете. Интересные у нас тут происходят дела. «Банда, если что, самая настоящая», — усмехнулся Джуфин. «И даже магистра Тантони Гуабу я не приплел для пущей важности. Готов спорить на 100 корон, без старика дело не обошлось. Но они очень вовремя объявились, это правда. Спасли меня от неприятной необходимости официально запрещать какую бы то ни было работу на полицейских без моей специальной санкции. Помогать коллегам в особо сложных случаях, когда у нас самих работы немного, хорошее, полезное дело. Сам знаешь, я это всегда приветствовал. Но то, что творится в последние дни, уже ни в какие ворота. Я этих двоих даже на совещаниях не каждый день видел. При том, что ничего из ряда вон выходящего в городе не происходило. С аналогичными ситуациями Трики всегда отлично справлялся сам. И сейчас бы справился, не сомневаюсь. Так почему же он не... Потому что только дурак станет отказываться от добровольной помощи, которую, к тому же, организовала его начальница. То есть отказаться дороже будет. Только наживешь проблем. «По-моему, пора возвращать Бубуту», — невольно улыбнулся я. «Леди Кайрена, конечно, красотка, каких мир не видывал, но для счастья этого явно маловато. К тому же Бубута, как вы все в свое время убедительно мне доказывали, тоже чертовски привлекателен». «А разве она красотка?» — удивился Джуфин. «По-моему, не особо. Но это недостаточно веская причина возвращать Бубуту, ну его к лешим. С ним было гораздо скучней». «А леди Кайрена тебя развлекает?» «Да не то слово. Обожаю рушить чужие планы, особенно когда это планы погулять за мой счет. С огромным наслаждением буду каждый день повторять. Мы бы и рады по-дружески вам помочь, да не можем. Все сотрудники заняты, уехали в Комуатский лес. Ну, Минорих, кстати, очень давно не был в отпуске. Надо ему сказать, пусть куда-нибудь съездит, развеется, пока и его по дружбе не припахали вынюхивать каких-нибудь нелепых карманников. В столице останемся мы с тобой и леди Кеки, но за нее я совершенно спокоен. Наша Кеки — кремень. Я тоже. Ты, к сожалению, не всегда, но юная леди Тапута чрезвычайно удачно и своевременно связала тебя по рукам и ногам. Повезло Кайрене. Отличный шанс слезть с чужих шей и, наконец-то, начать работать самостоятельно, не цепляясь за полы наших лаахи. И на личном опыте убедиться, что ничего особо ужасного в этом нет. «Вряд ли она сама согласится считать это везением», — усмехнулся я, — «но план отличный. Лучше всех устроился Нуминорих. Получить отпуск за слишком покладистый характер — такое не с каждым случается. Я за него рад». Принцесса, наконец, вошла в кабинет, взяла меня за руку и сказала Джуфину. «Видишь, как долго я просидела без сэра Макса? А перед этим, когда встречалась с великим халифом Кутай-Анарумом, вообще почти целый час». «Ты делаешь удивительные успехи», — похвалил ее Джуфин. И спросил у меня с плохо скрываемым сочувствием. «Других новостей, как я понимаю, у тебя нет?» «Почти никаких», — согласился я. И скромно добавил. «Разве только одна, совсем пустяковая. Мой друг Илайони совершил прогулку по всем сновидениям мира и утверждает, что в окрестностях нет ни одного пожирателя. То есть они вообще никому сейчас не грозят, включая сновидцев и шиншийских принцесс. Правда, нет никаких гарантий, что они не передумают и не вернутся, размахивая ложками. Но гарантий вообще никогда ни в каком деле нет. Зато Илаюне неожиданно понравилась прогулка, настолько, что он решил регулярно ее повторять. Иными словами, теперь у нас есть что-то вроде пограничного дозора. Хоть какой-то намек на контроль над деятельностью пожирателей. Как по мне, слишком мало, но лучше, чем ничего. — И ты молчал? — возмутился Джуфин. — Молчал, но недолго. Он только сегодня мне приснился. А потом я, так получилось, снова уснул. Собирался прислать тебе зов, как только проснулся, но был очень занят. Мною любовался шиншийский халиф. — Великий халиф! — устало вздохнула принцесса. — Сколько раз можно повторять? А такое начало утра кого угодно собьет с толку. Не каждый день становишься предметом, достойным созерцания великого халифа Мураны Кутай Анарумы, — заключил я. Между прочим, по словам леди Тапуты, я ему понравился, так что сделал серьезный вклад в дипломатические отношения между Соединенным Королевством и Шиншийским халифатом, причем одним только фактом своего бытия. «Да, факт твоего бытия кого хочешь обрадует», — усмехнулся шеф, — «кроме разве что пожирателей». Вот их я бы с удовольствием довел до глубокого отчаяния, в идеале до самоубийства, чтобы наложили на себя руки, лапы, ай, ну да, перья. В общем, пусть накладывают, что есть. — Боюсь, ты несколько переоцениваешь свое обаяние, — вздохнул Джуфин. — Даже твоим возможностям есть предел. Вот тогда меня, наконец, осенило. И, честно говоря, удивительно, что только тогда, что вообще все это понадобилось. Реплика Джуфина насчет предела моих возможностей, слова древних о Ерге-отшельнике «он такой особенный человек», розовая записка халифа с красивой банальностью «не следует стремиться одержать победу, следует стремиться стать человеком, способным побеждать». Вот именно.
«Считаешь, что нет предела?» — с интересом спросил Джуфин.
Он всегда понимал меня правильно. Не то что с полуслова, с полумысли. И гораздо лучше, чем я сам. Уже хотя бы поэтому следовало вывалить ему на голову все, что внезапно пришло в мою. Но я только неопределенно пожал плечами. Дескать, кто их знает, эти пределы? Может, и правда есть».
«Ну вот, видишь, как просто», — сказал я принцессе. Она подняла на меня измученные, мутные от переутомления глаза.
«Вообще-то не очень».
«Да ладно тебе», — отмахнулся я. «Ты всего за 15 минут добыла себе какао. Мне самому поначалу не всегда хватало и 40».
«И ты терпеливо сидел на месте», — изумилась она. «Ждал и не шевелился? Представить не могу».
«Сам не могу», — признался я. «Но что было, то было. У меня, понимаешь, такая проблема. Люблю курить, но ненавижу местный табак. Так и не смог к нему привыкнуть. Поэтому щель между мирами оказалась сущим спасением. Можно таскать, что нравится, откуда придется. Пришлось мне собрать волю в кулак и учиться».
«Я, наверное, не настолько люблю все эти странные напитки», — вздохнула принцесса. «То есть люблю, но только пока их добываешь ты».
— Дело хозяйское, — сказал я. — Не хочешь — не добывай. — А как насчет сокровищ?
— Каких еще сокровищ? — насторожилась она.
— Да каких угодно. Я же в самом начале тебе сказал. Из щели между мирами можно добыть вообще все, что захочешь. Все, что ты способна вообразить. Хотя невообразимое, думаю, тоже можно. Просто я никогда не пробовал. Я очень практичный человек.
«Невообразимые сокровища?» От избытка чувств принцесса прижала руки к груди, как будто любовалась своим халифом.
«Да, я, наверное, прослушала. Или просто не поняла. Слушай, а как добыть невообразимые сокровища? Что надо нащупать рукой в... непонятно где?»
«Понятия не имею. Говорю же, никогда не пробовал. Попробуй представить что-то неопределенное, но очень желанное. Главное, не представляй, что оно страшное и опасное. Зачем нам тут какой-нибудь ядовитый крокодил?»
«А кто такой крокодил? Какой он?» примерно такой. Я оскалил зубы и скорчил жуткую рожу. Только зеленые скользкие и мокрые. И, между прочим, руку запросто может откусить. Так что никаких крокодилов, очень тебя прошу. «Никаких крокодилов», — горячо подтвердила принцесса. «А невообразимые сокровища... Знаешь что? Я попробую. Ужасно интересно, какое оно будет». «Отлично», — сказал я. «Тогда я тебя тут оставлю. Ненадолго, всего на четверть часа. Мне нужно, в общем, в одно очень странное место. Оно в каком-то смысле хуже уборной. Никого нельзя туда с собой брать. Потерпишь?» «Четверть часа?» — фыркнула принцесса. «Вообще не проблема. Ты, главное, больше, чем на час меня не покидай». Дело таким образом было улажено. В смысле, я мог отправляться на темную сторону. Туда, где, помимо всего прочего, исполняются мои невысказанные вслух желания. И куда мне по уму давным-давно было пора. О темной стороне новичкам обычно говорят: «Сейчас мы пойдем в такое чудесное место», ну или что-то вроде того. Я, кстати, то же самое говорю, потому что именно такая информация требуется новичкам. «Мы пойдем в чудесное место. Точка». Специально для интеллектуалов можно добавить «на потаенную изнанку мира». Но на этом уже точно все. Потом, по мере опыта, каждый сам поймет, что происходит, когда он приходит на темную сторону. Не удивлюсь, если каждый поймет что-нибудь свое. Я, дожив до сегодняшнего дня, понял, что темная сторона — не столько какое-то отдельное чудесное место, сколько временное превращение человека в существо, способное целиком, сознательно, в здравом уме пребывать на тайной изнанке мира. Возможно, со временем пойму что-нибудь другое. Констант не только в истинной магии, но и в самой обычной жизни нет. Раньше я считал, что на темной стороне мне все позволено, кем-то свыше. Я здесь любимчик, поэтому все мои высказанные вслух желания тут же исполняются сами собой. Теперь понимаю, что особое состояние сознания, позволяющее мне присутствовать на темной стороне мира, одновременно является для меня состоянием максимальной магической продуктивности. Хотя мне, конечно, все равно чертовски приятно думать, что темная сторона меня совершенно по-человечески любит и вот так выражает свою любовь. На самом деле очень удобно, когда есть место, вернее, состояние, в котором получаешь сразу все. И ослепительную красоту изнанки нашего мира, и бесконечную радость, которую доставляет там каждый вздох, и возможность уладить все свои проблемы. Ну, то есть не все, а только по-настоящему важные. Те, которые не начинают казаться незаслуживающими внимания на темной стороне. Но, положа руку на сердце, даже если бы вместо исполнения желаний мне бы там всякий раз давали лопатой по башке, я все равно ходил бы на темную сторону мира при всякой возможности. Потому что именно здесь приобретает восхитительный смысл и совершенно новые качества простое словосочетание «мне хорошо». Для новичков путешествие на темную сторону обычно выглядит самым настоящим путешествием. Их долго водят по каким-нибудь мрачным подземельям, развлекая поучительными разговорами, чтобы превращение происходило медленно и незаметно. А потом — опа! Добро пожаловать на темную сторону. Вроде шли-шли и, наконец-то, пришли. Я в свое время тоже вдоволь нагулялся по бесконечным коридорам подземной части дома у моста, потом по городским улицам, когда сообразил, что годится любой маршрут. Но со временем научился попадать в темную сторону сразу, сделав всего один шаг. Впрочем, даже шаг делать не обязательно. Достаточно вспомнить, как там все выглядит, яркое небо, словно бы вылепленное из глины, покрытое трещинами, из которых льется свет, видимые глазу разноцветные струи ветров, земля, текущая, как вода, темные, неопределенные, вытянутые, как предвечерние тени, очертания жилых домов и других рукотворных сооружений, сияющие стволы деревьев, мягкая, призывно бормочущая живая трава, и секунду спустя уже с трудом веришь, что мир когда-то выглядел как-то иначе, потому что вот же он, подлинный, настоящий. Единственная возможная реальность, то есть ее темная сторона. Я не был здесь примерно неделю, которыми в мире никто не измеряет время, но я, наверное, уже никогда не отвыкну. И сказать, что соскучился, настолько недостаточно, что вполне можно сказать и соскучился. Какая разница, что говорить? В общем, неудивительно, что поначалу я даже не вспомнил, зачем сюда пришел. Так бывает почти всегда. Счастье в этом смысле не самое продуктивное состояние. Я имею в виду, что особо деловитым счастливого человека не назовешь. Поэтому прийти на темную сторону, бродить там, забыв обо всем, и, только вернувшись домой, хлопнуть ладонью по лбу, опять ничего не сделал — вполне обычная ситуация. Но, правда, не для меня. Я все-таки до смешного практичный, сам иногда поражаюсь. И не люблю бестолку бегать туда-сюда. Поэтому даже на темной стороне, рано или поздно, но непременно вспоминаю о настоящей цели визита. Вот и сейчас вспомнил, причем довольно быстро. По моим ощущениям, даже 5 минут не прошло, хотя, конечно, течение времени на темной стороне самое неразрешимое из бесконечного множества здешних загадок. То ли время течет тут, как ему заблагорассудится, то ли скачет вперед и назад, то ли его вовсе нет. Говорят, за многие тысячелетия существования истинной магии не раз объявлялись любопытные экспериментаторы, приносивший с собой на темную сторону часы. Некоторые хронометры после этого навсегда останавливались, некоторые стали идти назад, некоторые взбесились, их стрелки начали бегать в ускоренном темпе, отмеряя часы вместо минут, а некоторые остались в полном порядке, работали, как будто ничего не случилось. От чего это зависит, не знает никто. В общем, понятия не имею, что на темной стороне творится со временем. Но когда успеваешь пройти всего 50 метров, по пути останавливаясь на каждом шагу, чтобы обняться с каким-нибудь особо приветливым деревом или в очередной раз посмотреть на небо, сегодня светло-шоколадный, с черными и желтыми прожилками, как камень тигровый глаз, вполне логично заключить, что прошло примерно 5, максимум 10 минут. То есть я довольно быстро вспомнил о своей основной задаче. И это, надо сказать, совершенно не испортило мне настроение. Наоборот, рассмешило. Какой же я все-таки невообразимый нахал. Добрый знак. Значит, темная сторона явно не против помочь мне в этом невыполнимом деле. В противном случае я бы ощутил сильное внутреннее сопротивление. По крайней мере, до сих пор было так.
«Сэр Макс, это ты? Спасибо, 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 что это ты. А где мы? И как я сюда попала? Это твой сон? Что вообще происходит, а?»
Я глазам своим не поверил. И ушам тоже не очень. Но предплечью, в которое принцесса с перепугу вцепилась, как утопающий в скользкий спасательный плот, поверить пришлось. Я грубый невообразимый варвар и верю исключительно ощущениям, выраженным в синяках. «Мать твою за ногу!» — растерянно сказал я, сделав таким образом авторскую заявку на пополнение списка придворных шаншийских ругательств. Но девчонка не обратила на мое судьбоносное высказывание никакого внимания. Ни в коня корм.
«Как тут страшно!» — тараторила она, оглядываясь по сторонам. «Но все равно здорово! Ух ты, какое небо прекрасное! Я такого даже во сне не видела! А почему под ногами все течет, но не мокрое? А что такое темное там? И что за бабочки вокруг тебя летают?»
«Какие еще бабочки?» — удивился я.
«Ну вот же бабочки! Голубые! Летают стаи вокруг тебя!»
«Мать твою за ногу!» — повторил я, наглядно продемонстрировав ужасающую бедность своего активного лексикона. «Вот так всю жизнь учишься новому, зубришь наизусть иноземные ругательства, в расчете однажды блеснуть, а в критический момент ничего, кроме тривиальной матери за ногу, с языка не слетает. Беда!» Рядом, на уровне моего живота, и правда порхала небольшая стая мелких голубых бабочек, причем как-то сразу стало понятно, что они не случайно мимо пролетали, а намеренно окружили меня. Очень уж четко эти бабочки держались в нескольких сантиметрах от тела, не удаляясь, но и не сокращая дистанцию. И никуда не подевались после того, как я, деликатно отцепив от себя принцессины руки, резко отпрыгнул в бок.
«Ты куда?» — заверещала принцесса.
«Никуда я не денусь, просто проверил, имеют ли эти бабочки ко мне какое-то отношение». «Похоже, имеет. Спасибо, что их заметила. Я все-таки жутко рассеянный.
Под собственным носом ни хрена не вижу. Надо исправляться. Так нельзя. Бабочки вызвали у меня смутное беспокойство и даже некоторую брезгливость, а значит, явно не принадлежали темной стороне. При этом они выглядели вполне безобидными. По крайней мере, я не ощущал исходящей от них опасности, как это обычно бывает с чужими заклятиями, принявшими зримую материальную форму на темной стороне. Но я все равно рявкнул: «А ну, кыш от меня!» И бабочки послушно исчезли. А я мысленно обругал себя за отсутствие выдержки и вопиющий непрофессионализм. Господи, ну кто так делает? Какое может быть кыш? Слышал бы это сэр Шурф, голову мне оторвал бы и был бы абсолютно прав. На темной стороне следует изъясняться максимально четко и внятно, потому что слова здесь в кои-то веки не просто слова, а инструмент управления реальностью. Поэтому я запоздало сказал: «Если голубые бабочки имели на меня какое-то воздействие, пусть это воздействие прекратится прямо сейчас и останется без последствий». Так себе, честно говоря, формулировка, но все-таки лучше, чем просто «кыш». «Так что это были за бабочки?» — снова спросила принцесса. «И где мы вообще?» «Понятия не имею, что за бабочки», — признался я. «Но их, сама видишь, больше нет, и хвала магистрам. А мы с тобой, ну, просто в таком прекрасном волшебном месте. Оно называется «Темная сторона». Как ты сюда попала, отдельный вопрос, причем мой, к тебе. Что ты сделала, чтобы здесь оказаться? Я же вроде не учил тебя становиться на след». «Да я вообще ничего не делала», — воскликнула принцесса. «Даже с места не вставала. Просто мне стало очень не по себе. Показалось, что тебя нет не только в комнате, а вообще во всем мире, как будто ты исчез навсегда. И я захотела немедленно оказаться рядом с тобой, просто убедиться, что ты все-таки где-нибудь есть. Так сильно захотела, что аж в глазах потемнело, как будто сейчас упаду в обморок. Но не упала, а почему-то сразу оказалась здесь, а тут ты. И вообще так здорово. Я теперь даже не понимаю, почему так перепугалась. Ты же пообещал, что вернешься всего через четверть часа. Но я все равно рада, что сюда попала. Никогда ничего подобного не видела. Даже в сказках не рассказывают о таких волшебных местах». «Ясно», — растерянно вздохнул я. «По-моему, налицо явный перебор чудесных способностей. Будь моя воля, вытряхнул бы из тебя примерно половину, чтобы жилось спокойнее. В первую очередь, тебе самой». «Не надо из меня ничего вытряхивать», — возмутилась принцесса. «Не хочу я спокойно жить». «И не будешь. Уж то-что, а это я тебе твердо обещаю. Какой может быть покой, если ты на темной стороне просто так, по первому же капризу оказываешься? Люди этому, между прочим, годами учатся. Те немногие счастливчики, кто вообще способен сюда попадать». «Здесь так прекрасно», — восхищенно сказала принцесса. «Хотя все равно немножко страшно. Но я всегда поначалу всего незнакомого пугаюсь, так что не беда». «Ладно, — решил я, — если уж ты сюда попала, можешь погулять, полюбоваться окрестностями, пока я буду делать то, зачем сюда пришел. И не бойся потеряться, здесь я тебя сразу найду». «Что-то мне не хочется далеко уходить, — призналась принцесса. — Лучше бы все-таки видеть, что ты где-то рядом, а то так перепугаюсь, что чокнусь совсем». «Да вроде бы дальше уже некуда, — оптимистически заметил я. — Есть куда. Ты, наверное, настоящих чокнутых никогда не видел», — совершенно серьезно сказала принцесса. «А у нас в Аяшае был один городской сумасшедший. Бегал по улицам с выпученными глазами и у всех спрашивал: кто я, кто я?» «Как я его понимаю. Сам бы тоже так бегал и спрашивал, если бы старшие товарищи вовремя не объяснили правила поведения в публичных местах». Принцесса не зря хвасталась, что у нее твердый характер. Сжала руки в кулаки, вздернула подбородок, упрямо закусила губу и храбро отошла от меня метров на 10, хотя было видно, что за возможность и дальше держаться за мою руку она сейчас отдала бы все, что угодно, включая оставшийся дома зонт в черепах. Но она отлично держалась, по крайней мере, не рванула назад под мое крыло, а срывающимся от волнения голосом сказала: «Видишь, я не боюсь. Мне все очень нравится. Делай свои дела, я не буду мешать.
Я встал возле большого, очень толстого дерева, прислонился спиной к его сияющему стволу. Это было не обязательно, я имею в виду технически. Здешние деревья не являются какими-то специальными глашатаями воли или магическими инструментами. Просто мне рядом с ними спокойно. Я их люблю, и это похоже взаимно. Во всяком случае, ни на темной стороне, ни в обычной реальности, ни в одном из миров я до сих пор ни разу не встречал дерева, которое было бы недовольно моим присутствием. С их точки зрения я вполне ничего. В общем, я прислонился к дереву и произнес очень тихо, чтобы не услышала принцесса, но все-таки вслух заранее приготовленную, а потом четко и правильно сформулированную просьбу. Стать человеком, который способен уничтожить всех пожирателей. Я хочу. Договорив, я прислушался к своим ощущениям. Вроде бы ничего особенного не произошло. С другой стороны, а каких, интересно, я ждал перемен? Что вторая голова где-нибудь сбоку вырастет, рога и копыта или щупальца вместо рук? На самом деле хорошо, что все это не пришло мне в голову заранее, а то бы я, пожалуй, не рискнул. Но на практике сослагательного наклонения, как известно, не существует. Дело сделано, дороги назад нет. Вот и прекрасно, думал я, все крепче прижимаясь затылком к дереву, впиваясь пальцами в его кору, в точности, как принцесса в мою руку, лишь бы не испугаться, что я наделал, и не завопить, я передумал, давай все назад. Я, конечно, не завопил, а только улыбнулся, представив, как это могло бы выглядеть. Попросил, испугался грядущих перемен, все отменил, немного подумал, решил, что это не дело, снова попросил, снова испугался, отменил, подумал, и так до бесконечности. Вернее, до тех пор, пока темная сторона не скажет человеческим голосом: «Как же ты меня задрал, робкий, унылый засранец!» Это, безусловно, была бы новая страница в истории истинной магии. Но, пожалуй, обойдемся без таких новых страниц. «Иди сюда», — позвал я принцессу. «Хорошего понемножку. Пора возвращаться домой». Она рванула ко мне с такой скоростью, что я исполнился сострадания. Не хотел бы, чтобы хоть кто-нибудь в мире был мне настолько нужен, как этой бедной девочке я. Никто не должен быть необходим человеку, как воздух, особенно если он при этом вовсе не воздух, а просто другой человек. «Ну так отпусти ее прямо сейчас», — сердито сказал себе я. «Попроси у темной стороны, чтобы юная леди избавилась от необходимости за тебя цепляться. И не прикидывайся, что эта идея не приходила тебе в голову. Еще как приходила, но ты почему-то ее игнорировал. Зачем тебе эта девочка? Не надоело еще быть связанным по рукам и ногам? И, кстати, что она будет делать, если с тобой в ближайшее время случится какая-нибудь пакость? Об этом ты подумал или как всегда?» Я внимательно выслушал собственный внутренний монолог и даже согласился с ним по всем пунктам, но вслух попросил только вернуть нас с принцессой туда, откуда пришли. «Ты случайно не знаешь, какое заклятие выглядит на темной стороне, как стая голубых бабочек, летающих на небольшой дистанции от объекта, примерно на уровне живота?» — спросил я. Сэр Шурф, только что казавшийся совершенно довольным жизнью, как и положено человеку, в кои-то веки забившему на дела и проспавшему весь день после увлекательного приключения, предсказуемо помрачнел. «Понятия не имею», — сказал он, — «вряд ли я могу считаться таким уж искушенным знатоком в этой области. А объект это, как я понимаю, ты сам?» «По ощущениям, они были совершенно не опасны», — поспешно заверил его я. «Ну и потом я все равно их прогнал. И попросил, чтобы обошлось без последствий, если от этих грешных бабочек все-таки был какой-то вред. А спросить, откуда они взялись и что означают, не догадался?»
«Еще как догадался», — похвастался я, и честно добавил, но, к сожалению, всего пару минут назад, и сразу, не откладывая, спросил тебя.
«Но ты даешь», — вздохнул мой друг, — «как будто первый раз на темной стороне оказался. И так растерялся на радостях, что забыл о самых простых вещах».
«Примерно так и было. Я не просто растерялся. Я натурально офонарел, когда там внезапно объявилась юная леди Тапута. Хотя я просил ее просто спокойно четверть часа посидеть в комнате и подождать».
«Она прошла на темную сторону? Без твоей помощи?»
«То-то и оно. Причем сама не поняла, как это случилось. Просто захотела оказаться рядом со мной и оказалась. Рассказываю сейчас и сам себе не верю. Тем не менее, было именно так».
«Это и правда невероятно. Я рад за юную леди, как за всякого нового избранника темной страны, но...»
«Вот именно. Так много «но», что волосы дыбом. Как-то слишком уж впрок пошла ей моя кровь. Я читал, что дочери Красной Пустыни просто овеществленные сновидения тамошних духов. Если это правда, удивляться тут нечему. Сновидение очень легко трансформируется от любого магического воздействия, а твоя кровь — это все-таки твоя кровь.
Дырку над тобой в небе. Ты об этом читал? Но где?
В незримой библиотеке, — усмехнулся мой друг.
Сноска.
С незримой библиотекой, где хранятся призраки специальным образом уничтоженных книг и служат призрачные библиотекари, все сложно. Потому что, с одной стороны, она миф, просто вымысел, однажды ненадолго овеществившийся в подвале мохнатого дома по воле одного могущественного колдуна, о чем подробно рассказано в повести «Дар Шаванохалы». Но, с другой стороны, в настоящее время незримая библиотека существует настолько объективно, насколько может существовать библиотека-призрак. То есть вход в нее периодически появляется в одном из подземелий замка-тюрьмы Холами, где, согласно большинству старинных легенд, ей и положено быть. Кроме сэра Шурфа, есть и другие свидетели, побывавшие в незримой библиотеке. Поэтому его персональным наваждением ее при всем желании считать нельзя.
«Иногда она любезно мерещится мне в одном из подземелий Холами. Так что, сам понимаешь, за достоверность сведений ручаться не могу. Наваждение — дело хорошее, пока ими бескорыстно наслаждаешься, но не стоит целиком им доверять. Однако таинственная природа как самой незримой библиотеки, так и дочерей Красной Пустыни интересует меня сейчас несколько меньше, чем тот факт, что ты ходил на темную сторону и обнаружил на себе каких-то подозрительных бабочек.
Хвала магистрам не на себе, а просто рядом. И теперь погибаю от любопытства. Что это было вообще?»
«Погибать по столь пустяковой причине, как говорят шиншийцы, плохая, недостойная судьба», — совершенно серьезно заметил мой друг.
«Разузнаешь, что означают эти голубые бабочки? На тебя вся надежда. В отличие от темной стороны, ты изъясняешься словами, а не смутными образами. А я, по счастливому совпадению, обычно понимаю человеческие слова. Если в мире есть хоть какая-то информация по этой теме, я ее получу», — пообещал Шурф, с такой характерной для него проникновенной интонацией, означающей «узнаю, что бабочки были смертельно опасны, голову оторву».
«Ну, как тебе без меня сиделось?» — спросил я принцессу, которую безжалостно покинул почти на 2 часа.
«Нормально», — мрачно ответила она, откладывая в сторону веселую магию для будущих послушников, которую ей выдал и велел зубрить. Помолчав, добавила, «только настроение как-то не очень. Чем дольше тебя нет, тем оно хуже. Но это можно терпеть, особенно если заниматься чем-нибудь интересным. Щель между мирами явно не подходит. Какие неведомые сокровища не придумывай, зато книжка вполне».
«Да», — кивнул я, — «заниматься интересным делом — лучший в мире способ справиться с чем угодно невыносимым. Это факт». «Знаешь, что очень-очень плохо?» — вдруг спросила принцесса. «Обратно на службу к великому халифу Кутай-Анаруми меня, скорее всего, уже не возьмут».
«Это еще почему? С чего ты взяла?»
«С того, что когда ты ушел, мы с великим халифом разговаривали. И все это время между нами стояли девчонки из ближней свиты, аж в два ряда. Понимаешь, что это значит?» «Великий халиф Кутай-Анарума чувствует себя рядом со мной, как с кем-нибудь чужим. Я стала совсем другая, не такая, как раньше. И когда не держу за тебя, чувствую пустоту. Я с этим, конечно, справлюсь, уже прямо сейчас справляюсь, сам видишь, сколько без тебя просидела. Но о службе в ближней свите великого халифа с таким настроением можно забыть».
«Понимаю», — кивнул я. «Для тебя это очень плохо?»
«Случаются с людьми вещи и похуже», — сдержанно сказала принцесса и, помолчав, добавила. «Но, честно говоря, таких вещей очень мало. Хуже это только если бы папа умер. Или я сама. Или если бы нас завоевали какие-нибудь чужеземные дикари и установили свои грубые варварские порядки. Больше ничего такого ужасного, что было бы хуже расставания с великим халифом Кутай-Анарумом после всего 4 лет службы, я сейчас придумать не могу».
«Ладно, — решил я. — Тогда слушай меня внимательно. Дело обстоит так. В том волшебном месте, где мы с тобой сегодня были, исполняются все мои желания. Очень легко, без усилий, достаточно просто сказать».
«Все-все?» — ахнула принцесса. «А почему ты тогда...» — она замялась, но все-таки выпалила, зажмурившись от смущения. «Почему ты не самый главный колдун в мире или хотя бы в своем королевстве, а просто ходишь на работу? У тебя даже начальник есть, и он командует, я сама слышала, а ты его слушаешься, хоть и злодей».
Я невольно улыбнулся. «Все-таки совсем маленькая девчонка, какой с нее спрос?» Объяснил. «Просто не хочу быть самым главным, вот и все. Это занятие не по мне. Вспомни, как живет твой великий халиф. Сколько у него обязанностей, ты в курсе? И даже в гости не может зайти, кому сам захочет, если этого не разрешает регламент. И еще, наверное, кучу ограничений приходится соблюдать».
«Это да», — помрачнев согласилась принцесса, — «у великого халифа много дел, и времени для развлечений и наслаждений гораздо меньше, чем ему бы хотелось. Я раньше удивлялась, почему великий халиф не издаст приказ, разрешающий ему не работать. Но потом поняла, что делать его работу больше просто некому. Беда в том, что наш великий халиф Кутай-Анарума и правда умнее всех вокруг».
«То-то и оно. Если бы я хотел стать самым главным, мне бы хватило одного задушевного разговора с нашим королем, чтобы навсегда передумать. Но я никогда и не хотел».
«Но ты мог бы сразу загадать быть самым главным и не работать. Вообще ничего не делать, только всеми командовать, когда есть настроение, и все».
«Теоретически так, — согласился я, — но зачем? Лучше, чем уже есть, все равно не придумаешь. Хотя важно на самом деле даже не это, а то, что темная сторона вообще не для того, чтобы решать свои житейские проблемы. Если, скажем, вдруг обнищаю, денег там клянчить не стану. И если влюблюсь, без взаимности тоже за помощью не побегу. Это просто, ну, недостойно, что ли. Все равно, что ты приходишь к своему халифу, великому халифу, великому, да, и он скажет тебе: проси, о чем хочешь. А ты вместо записки с мудрыми наставлениями или, не знаю, как у вас там принято, благословения, поцелуя, совместного танца на закате, попросишь новые платья. Оно, конечно, не преступление, но все равно как-то нехорошо. Житейская корысть оскорбляет величие момента соприкосновения с подлинным чудом, низводит восхитительное взаимодействие с чем-то превосходящим твое понимание до унылого, жалкого торга. Вот что я имею в виду».
«Надо же! — изумилась принцесса. — Ты сейчас говоришь, как будто родился у нас, в тайной столице Хайкши, и выучился на философа, а потом защитил диссертацию или даже целых две. Не ожидала от тебя такого глубокого понимания и такой деликатности. У нас считается, что вы, жители Соединенного Королевства, хоть и великие колдуны, а люди простые и настоящих тонкостей не понимаете. Ой, извини, тебе, наверное, обидно такое слушать.
Ничего, — сказал я, — здесь у нас всего 150 лет назад некоторые колдуны друг друга живьем ели. Так что люди простые и тонкости не понимающие — это еще вполне приличная репутация за рубежом. Тут радоваться впору, а не обижаться.
— А какие желания ты исполняешь в этом волшебном месте? — спросила принцесса. — Что, по-твоему, не оскорбляет величие момента?
«Чаще всего я прошу помощи темной стороны, когда надо кого-нибудь спасти, а у меня не получается», — признался я, хотя и сам понимал, что это звучит как фраза из слащавых назидательных романов для юношества. «Но ничего не поделаешь, с правдой часто такая беда. Стоит сказать ее вслух, и самому от банальности тошно. Хоть заново учись врать».
«Да, спасать ты любишь, это я уже заметила», — согласилась принцесса. «И меня тоже ты спас. Целых два раза. Сначала напугал вероломного злодея, а потом дал мне свою кровь. И при этом все равно злодей каких мало. Даже не знаю, как тебе удается».
«Ну, просто я по-злодейски спасаю», — улыбнулся я. «Исключительно из вредности. Чтобы все стало по-моему, а не как кому-то другому заблагорассудится, даже если этот другой — сама судьба».
«Да, это точно. Ты очень вредный», — звонко рассмеялась она.
«Но я не об этом собирался с тобой поговорить и, между прочим, попросил внимательно слушать, а ты меня с толку сбила совсем».
Принцесса ничего не ответила, но всем своим видом изобразила готовность искупить вину и уставилась на меня, как первоклассница на учителя музыки, который принес на урок расписную шарманку.
«Так вот, насчет исполнения желаний. Знаешь, зачем я тебе об этом рассказал? Чтобы ты знала. Я могу попросить темную сторону избавить тебя от связи со мной. Я имею в виду сделать так, как будто ничего не было. Словно ты никогда не пила мою кровь. Насущной необходимости в этом больше нет, потому что все пожиратели убежали далеко от границ наведения этого мира и вряд ли вернутся на нашем с тобой веку. А даже если вернуться, дома ты будешь в безопасности. Все эти хищные чудовища только поблизости от сердца мира шалят».
«Ой, как здорово!» — воскликнула принцесса. «Но ты же пока об этом не попросил? Или попросил, но ничего не получилось? Я без тебя сейчас, конечно, 2 часа просидела, но не могу сказать, что это было приятно и легко».
«Не попросил, потому что вместе с необходимостью быть рядом со мной, скорее всего, исчезнут и твои способности к магии. На самом-то деле они и мои. Вместе с кровью тебе достались, как и потребность всегда за меня держаться. Вместе, одним набором. Ясно тебе?»
Принцесса молча кивнула. «Я видел, как она очень хочет зареветь, но держит тебя в руках, старается. Такая удивительная молодец».
«Для меня лишить человека способности к магии почти все равно, что его убить», — сказал я. «Хотя на самом деле все совсем не так страшно, теоретически я это понимаю. Куча людей прекрасно живет без магических сверхспособностей и радуется каждому дню. Но я все равно решил, лучше мы с тобой потерпим друг друга еще какое-то время, да хоть несколько лет, зато ты магии выучишься. С такими способностями, как тебе достались, даже год серьезного обучения — это очень много. Невероятный, восхитительный опыт. Свинством было бы такого шанса тебя лишить. Но ты сказала, что не сможешь вернуться на службу к великому халифу, и хуже этого только смерть да дикие варвары. И теперь я чувствую себя дурак-дураком. Тоже мне благодетель. Решил своей развеселой жизнью пожертвовать, чтобы магии тебя научить, а твоего мнения не спросил. Ну вот, исправляюсь, спрашиваю. Ты не спеши, подумай хорошенько, чего больше хочешь. Совсем не обязательно быстро решать».
«Хорошо, что быстро не надо», — растерянно сказала принцесса. «Я не знаю, что выбрать. Я хочу сразу все. И колдовать, по-вашему, и к великому халифу Кутай-Анаруме вернуться. А получается, можно только что-то одно?»
На этом месте она все-таки разревелась. Но я отнесся к катастрофе стоически.
заранее понимал, что рев неизбежен. Сам бы на ее месте сейчас заревел. Но я был на своем месте, поэтому строго сказал. «Думать можешь сколько угодно, хоть до конца года, но решение должно быть окончательным и бесповоротным. Как скажешь, так и сделаем. Но менять потом ничего не будем. И не потому, что я злодей. Просто без готовности следовать собственным решениям в магии делать нечего. И никакие способности не помогут. Магия — это в первую очередь воля. Я так решил, а значит, будет или по-моему, или никак. Но поскольку никак не бывает, остается всего один вариант». Принцесса кивнула и, не переставая плакать, пробормотала «спасибо». Я думал, она благодарит за отсрочку, но принцесса, жалобно шмыгнув носом, добавила. «Спасибо, что объяснил про волю. Я, наверное, поняла». Страшная правда обо мне заключается в том, что по природе своей я человек расчетливый, осторожный и крайне нерешительный, и с непомерно развитым воображением, что автоматически переводит меня в разряд трусов, каких не видывал мир. Заработать репутацию буйно помешанного храбреца, причем основанную исключительно на свершившихся фактах, мне помогла усвоенная с детства привычка сначала делать, а уже потом думать. Стратегия, мягко говоря, спорная, но без нее я бы не сделал вообще ничего. Скорее всего, до сих пор сидел бы на коврике в детской, небритый, туго спеленатый и мучительно размышлял бы, не слишком ли огромным, неоправданным риском будет попытка встать на четвереньки и поползти. Но я, как уже было сказано, сначала действую, а потом думаю. Второй пункт этой программы я бы с удовольствием вообще исключил. Толк от этих размышлений. Только настроение портят и с толку сбивают. Опыт показывает, что жив я до сих пор вовсе не благодаря чудесной способности задним числом обдумывать свои идиотские героические поступки и приходить от них в ужас, а просто потому, что родился чертовски удачливым человеком, с довольно склочной, но, по большому счету, милосердной судьбой. Однако исключить этот грешный второй пункт программы в смысле размышлений о собственных выходках и предвкушении их ужасающих последствий мне до сих пор никогда не удавалось. Поэтому наступивший вечер приятно меня удивил. Не то чтобы я вовсе не думал о зловещих изменениях, которые то ли уже случились, то ли вот-вот прямо сейчас происходят в недрах моего организма. Но, думая об этом, я испытывал не обычную в таких случаях тревогу, а спокойное и даже отчасти злорадное удовольствие от мысли, что повернуть этот процесс вспять уже нельзя. Мне, конечно, немного не хватало возможности обсудить происходящее с кем-нибудь понимающим и услышать, что я молодец, все правильно сделал, хорошая внешняя опора, добавляющая уверенности, никогда не повредит. Однако я даже леди Сатофи зов не послал, хотя, по идее, кому и бежать за поддержкой в такой ситуации, если не к ней. Сложно объяснить, что мною руководило. Но совершенно точно не опасение услышать вполне резонный вопрос. «Почему ты заранее со мной не посоветовался?» «Так получилось. Боялся передумать, пока буду рассказывать. Вот такой я вдохновенный идиот». Любой из этих ответов известен заранее, к тому же чистая правда. Что с меня возьмешь? Я совсем по другой причине не хотел ничего рассказывать ни Сатофи, ни Джуфину, можно сказать, из суеверных соображений. Они в свое время узнали о пожирателях, но не попытались их уничтожить, как бы заранее признав свое поражение перед лицом почти несуществующего противника. Примерно так я сейчас думал. И не хотел, чтобы тень этого поражения даже краем задела меня. Само по себе суеверное желание отстраниться от старших коллег, чья поддержка всегда была для меня самой главной опорой и источником силы, вероятно, свидетельствовало о произошедших во мне переменах. Прежний я так бы не рассуждал. Но это я сейчас задним числом понимаю. А тогда решение никого не посвящать в свои дела казалось мне естественным и логичным. Я даже Шурфу не рассказал о своей дурацкой затее. Правда, ему по совсем другой, простой и понятной причине. Он бы очень на меня рассердился. Не как обычно, исполняя привычную роль в авантюрной трагикомической пьесе, которую мы уже столько лет разыгрываем сами себе на потеху, а всерьез, по-настоящему, за то, что я решил все сделать сам. И был бы прав, конечно. Я действительно зря его с собой не позвал, зная, как для него это важно. Впрочем, никаких сожалений все равно не испытывал. Что сделано, то уже сделано. Какой смысл задним числом о чем-то жалеть? В итоге вечер у меня выдался неожиданно спокойный и даже приятный. Благо, принцесса быстро устала грустить и пришла в настолько боевое настроение, что возобновила эксперименты со щелью между мирами и последовательно добыла оттуда бумажную корону, украшенную искусственными цветами, яркий расписной пластиковый череп-копилку и потрясшую всех, включая меня, каменную статуэтку, изображавшую голую синекожую женщину с выдающимися формами и козьей головой. Глаза ей заменяли неизвестные мне, но явно драгоценные камни, прозрачные, зеленовато-желтые, размером примерно с фалангу моего большого пальца. Принцесса чуть не разревелась, осознав, что правила этикета не позволяют ей подарить эту удивительную добычу халифу, который может принимать подарки только от своих родственников, военачальников и правителей других государств. Но я вовремя подсказал: «Ну так папе подаришь?» И она просияла. «Точно! Вот он обрадуется! Ура!» Она это свое ненаглядное сокровище еще и в постель утащить хотела, но тут уж я показал свой злодейский характер. Твердо сказал, что синим теткам с козьими головами в моей спальне совершенно точно не место. В некоторых вопросах я консерватор, как их еще поискать? В моей жизни, как бы я порой на нее не сетовал, было очень много счастья. Порой настолько сильного, что еще поди его вмести. Но, скорее, в силу моего темперамента и душевного склада, чем внешних обстоятельств, очень мало покоя. Забавно, что при этом в сновидениях я почти всегда был более-менее спокоен. Зато приснившиеся мне мгновения счастья по пальцам можно пересчитать. Испытывать счастье и покой одновременно мне до сих пор удавалось только на темной стороне. Поэтому, собственно, она так для меня притягательна. Но сон, приснившийся мне этой ночью, отчасти затмил даже восхитительный опыт прогулок по темной стороне. В этом сне я летал, как ветер, был безбашенно, безудержно счастлив. Ни о чем не беспокоился и ничего не боялся, как и положено существу вроде меня. И точно знал, что это и есть мое нормальное, естественное состояние — летать, быть счастливым и ни черта не бояться. А что иногда или даже почти всегда веду себя совершенно иначе, ну ничего, бывает, просто увлекся и заигрался в самую азартную на свете игру. Как будто я вот такой нелепый, смешной человек. Событий в этом сне толком не было, зато были пейзажи. Ну, очень условно говоря, пейзажи. Пространство. Замкнутые и открытые, темные и сияющие. Но все до единого живые, подвижные, переменчивые, связанные, как сообщающиеся сосуды, между собой и со мной. Озирая и осязая их, я понимал, что все эти пространства — родина сновидений, материя, из которой они сотканы, сила, позволяющая им быть, их место и время, вернее, все места и все времена, которые когда-либо хоть кому-нибудь снились или могут однажды присниться потом. Наверное, именно что-то в таком роде имел в виду Илаюни, когда говорил, что обошел окрестности всех сновидений нашего мира. И тогда, конечно, понятно, почему ему так понравилась эта прогулка, что он не прочь многократно ее повторить. Но сейчас я не то чтобы думал, или, как говорят в таких случаях, был уверен, просто знал, что нахожусь на перекрестке сновидений разных обитаемых миров. Их здесь гораздо больше, чем я способен осознать, увидеть или хотя бы смутно ощутить, но это всего лишь вопрос навыка управления собственным вниманием. Решается длительной практикой, как вообще все. Пересказывать подобные переживания словами не просто трудно, но и совершенно бессмысленно. Они по ту сторону всякого языка, кроме, может быть, хохингрона, который я так и не выучил. Сноска. Хохингрон — искусственный язык, созданный в стране Тубур, специально для разговоров в сновидениях и о сновидениях наяву. Об этом языке подробно, насколько это вообще возможно, рассказывается в повести «Тубурская игра». Даже браться не стал. Поэтому все, что можно сказать, это было великолепное зрелище. И зритель в моем лице оказался вполне его достоин. В смысле, был счастлив, спокоен, расслаблен и собран, а значит, ничему не мешал. Однако в какой-то момент я вспомнил, что у моего в высшей степени приятного и познавательного времяпрепровождения изначально была вполне практическая цель — добраться до пожирателей и каким-то образом их уничтожить. Сейчас эта цель не казалась мне ни невыполнимой, ни, с другой стороны, особо желанной. К уничтожению пожирателей я относился примерно как к починке протекающего водопроводного крана. Лучше бы, конечно, самому этим не заниматься, но придется, раз взялся. Вон даже открутил пару гаек. Всякое дело надо доводить до конца, а если не знаешь как, значит, придется положиться на импровизацию. Вполне обычный подход. Строго говоря, вся моя жизнь практически непрерывная импровизация. Да и не только моя. Приспособить самую непостижимую часть Вселенной к своему несовершенному, нетренированному восприятию, чтобы внимательно ее осмотреть, задача, мягко говоря, нетривиальная. Но поскольку это был мой сон, пришлось ему самому ко мне приспосабливаться. И он, надо отдать ему должное, отлично приспособился. Сияющий, переменчивый, неописуемый мир исчез, и я оказался в зале старого кинотеатра. Пыльная полутьма, истертые плюшевые кресла, широкий экран. Пока я елозил, устраиваясь в кресле и озирался по сторонам, на экране, хаотически сменяя друг друга, мельтешили фрагменты давешнего космического великолепия. Клубки огненных нитей, туманные бесконечности, вихри ласковой тьмы. Постепенно я понял, что происходящее на экране находится в прямой зависимости от моей воли. Пока я не имел никаких конкретных намерений, там творился сущий хаос. Но стоило сосредоточиться на чем-то конкретном, картина немедленно упорядочивалась. Первым делом я вспомнил о Миламоре, вот бы ее сейчас в этот кинозал. Миламоре не появилась на соседнем сидении, зато на экране возник удивительной красоты узор, причудливый, асимметричный, но такой цельный и гармоничный, что глаз оторвать невозможно. Это тропы сновидений арваровских буревухов, которыми они сейчас учатся ходить, произнес у меня в голове мой собственный голос с неподражаемыми интонациями диктора канала National Geographic. Я даже рассмеялся от неожиданности. К счастью, кинозал своим смехом не отменил. Я не отказал себе в удовольствии вызвать на экран пространство сновидений нашего мира и надолго пропал, созерцая сияющую туманность в центре почти бесконечного множества протаренных, ярких, широких и одиноких, почти невидимых путей, впадающих в нее, как реки впадают в море, и одновременно связанных причудливым, даже с виду прочным узором. Вспомнил, как Джуфин когда-то давно объяснял мне, что наш мир стал чем-то вроде модного курорта, куда легко и охотно устремляются сознания сновидцев из самых разных реальностей, просто потому, что чуть ли не все дороги сновидений теперь ведут к нам. Теперь я видел это своими глазами. Больше всего это походило на центральный вокзал огромного мегаполиса. сложные, многоуровневые, но безупречно организованные, так что все очень легко находится, и никто не мешает никому. Наконец я вспомнил о пожирателях и с любопытством уставился на экран в ожидании боевых плясок пернатых змеев. Как-то так, весело и бодро, я это себе представлял. Но вместо этого на экране замелькали, задергались вспышки света и пятна тьмы, как будто у оператора порвалась пленка. В годы моего детства такое порой случалось, и тогда в зрительном зале поднимался возмущенный свист. Вот и я тоже свистнул, заложив в рот два пальца. Некоторые особо бесполезные навыки кочуют за нами, не только изъявив сон, но и из жизни в жизнь. И экран потемнел окончательно. А мой собственный голос, не утратив назидательных дикторских интонаций, любезно пояснил. Мелкие хищники всегда разбегаются, почуяв более крупного хищника. Пожиратели, знаешь ли, не любят, когда их самих едят. И, выйдя из роли, ехидно захихикал прямо у меня в голове. «Да не буду я жрать всякую пакость», — сердито подумал я. Но информацию к сведению принял. Оказывается, прежде чем уничтожить пожирателей, мне придется придумать, как их приманить. Для начала можно выпить чьей-нибудь крови по методу сэра Джуффина Халли. Например, принцессиной. Злодей я, в конце концов, или нет? Я бы, пожалуй, еще поборолся за свои мистические потребительские права на документальный фильм из жизни пожирателей, призывая их на экран несгибаемой воли и неумелой имитации панической жажды сверхнеземной любви, но в этот момент суровая рука реальности вырвала меня из условно-ласковых объятий сновидения. Вечно так. Если я доживу до глубокой старости, подам в отставку и заскучаю на пенсии, непременно напишу учебное пособие под названием «Как практиковать магические сновидения, когда вас постоянно будут всякие гады». Это будет в высшей степени трагическая книга. Ее краткое содержание я могу пересказать прямо сейчас. А никак. Для утешения читателей эта неприятная правда будет проиллюстрирована занимательными историями из моей бестолковой жизни и подробными описаниями зверской расправы над любителями будить ни в чем не повинных людей. Хотя со зверской расправой у меня пока, будем честны, не очень. Но к тому времени я наверняка научусь. Открыв глаза, я увидел бесстрастное лицо сэра Шурфа. В другое время подскочил бы, как ужаленный, в полной уверенности, что случилось нечто совершенно ужасное, потому что до сих пор он просто так, без особой надобности, никогда меня не будил, да и по необходимости тоже нечасто. У моего друга изобретательный ум, непреклонный характер и граничащие с суеверием твердые убеждения, что мне для сохранения остатков рассудка надо много и крепко спать. Так что даже подумать страшно, что такое стряслось, если он решился меня разбудить. Но сейчас я совершенно точно знал, что ничего непоправимого в моей жизни произойти не может. Не потому, что судьба ко мне как-то особенно добра. Просто я способен справиться с чем угодно. Ну и о чем тогда беспокоиться? Какой в этом смысл? «Мое поведение непростительно, это я и сам понимаю», — сказал Шурф. «До полудня еще 3 часа, по твоим меркам это довольно рано». «Не просто довольно рано, а полный трындец». «Меня отчасти извиняет то обстоятельство, что сегодня я буду занят до позднего вечера, даже несколько минут, чтобы выпить с тобой кружку камбры, вряд ли смогу выкроить. При этом у меня новости, с которыми лучше не затягивать. Разумеется, я мог бы дождаться, пока ты проснешься, и воспользоваться безмолвной речью, но, видишь ли, это новости такого рода, что я не мог отказать себе в удовольствии посмотреть, какое у тебя будет лицо». «Какое у меня будет лицо?» — зачем-то повторил я. «Так, погоди. При чем тут мое лицо? Зачем на него смотреть? Я вполне допускаю, что некоторым людям это неоднозначное зрелище может доставить неописуемое блаженство, но ты-то у нас аскет. К тому же столько раз мою рожу видел, что до вечера мог бы и потерпеть». Шурф, недослушав, вручил мне кружку камры, которую варит его личный повар. это, безусловно, отличный напиток, но все-таки не настолько, чтобы ради него вот так жестоко меня будить. «Бабочки», — сказал он. «Твои голубые бабочки на темной стороне. Я узнал, что они означают. Просыпайся, пожалуйста. Мне нужно твое внимание. Будет чрезвычайно досадно, если ты просто покиваешь с просонок, а на самом деле ничего не поймешь». «Ладно», — согласился я, — «мне и самому будет досадно, потому что ничего не понимаю я уже вот прямо сейчас. Хочется привнести в свою интеллектуальную жизнь некоторое разнообразие, в смысле начать хоть что-нибудь понимать. Может, со второй попытки получится? Дай мне шанс». Шурф терпеливо подождал, пока я выпью камру. После этого мой взгляд, вероятно, показался ему более-менее осмысленным. И он, наконец, сказал: «В книгах никакой полезной информации по интересующей нас теме я, к сожалению, не нашел. Однако мне помогла леди Сатофа. Вопрос о голубых бабочках на темной стороне ее чрезвычайно развеселил». «Ну и отлично, значит, нет в этих бабочках ничего страшного, как я тебе с самого начала и говорил». «Страшен в сложившейся ситуации скорее ты сам», — неожиданно усмехнулся мой друг. «Самый бессердечный человек в этом мире. Кто-то старался тебя приворожить, а ты, как я понимаю, даже не заметил».
«Что?» — я ушам своим не поверил. «Как это приворожить?»
«Обыкновенно, как деревенские красотки женихов привораживают. Вернее, в старину привораживали. Сатофа говорит, это очень древнее, почти забытое колдовство».
«Красотки? Женихов? Это кому же такое счастье понадобилось? И почему, интересно, я ничего не почувствовал?»
«Вот это и мне интересно», — подхватил Шурф. «Неужели совсем ничего?»
«Да вроде бы нет», — неуверенно начал я, и тут меня, наконец, осенило.
«Древнее колдовство, говоришь? Давно забытое? Крейское, небось?»
«Совершенно верно, крейское. Если быть точным, из арсенала лесной магии...» Продолжение его речи утонуло в моем хохоте. Я так рассмеялся, что разбудил принцессу. По крайней мере, гора одеял, которыми она укрылась, чтобы выжить зимней ночью в спальне с открытыми настежь окнами, зашевелилась, и из-под нее вылезла маленькая рука, угрожающая, размахивающая кулаком. «Извини, юная леди», — вежливо сказал ей сэр Шурф, — «настоящий нарушитель твоего покоя, как ни прискорбно это признавать, не сэр Макс, а я». Она ничего не ответила, но кулак убрался обратно под одеяло. Говорю же, сэра Шурфа Лонли Локли никогда, никому, ни при каких обстоятельствах не хочется поколотить.
«Ты понял, что произошло?» — спросил Шурф. «Поэтому смеешься?» Я энергично закивал. Наконец, кое-как успокоившись, сказал: «Знаешь, как это древнее колдовство подействовало? Я ее в статую захотел превратить, чтобы стояла на месте, не мельтешила и можно было спокойно любоваться. Вот и весь результат. Леди крупно повезло, что я настолько законопослушный, в смысле ленивый, и до сих пор не умею превращать живых людей во всякую неодушевленную ерунду. А я однажды именно так и сделал», — неожиданно признался Шурф.
«Ты?»
«Нашел чему удивляться. Просто это было очень давно. Я тогда еще ходил в послушниках и считал себя без пяти минут властелином мира. Но это убеждение почему-то никто больше не разделял. Девушки меня тогда уже интересовали, а я их еще не очень. Это было, сам понимаешь, довольно досадно. Зато я с детства умел выполнять принятые решения, чего бы это ни стоило. Любой ценой. Сказал одной несговорчивой девице, что она целую дюжину дней безвылазно проведет в моей спальне. Вот она и провела. Не смотри на меня так, ничего ужасного я с нею не сделал. Поставил в углу и любовался. А что еще, собственно, можно сделать со статуей? Пару раз даже пыль с нее вытирал».
«Пыль вытирал?
На этот раз я смеялся, предусмотрительно уткнувшись в подушку, чтобы не очень шуметь, но в результате получились такие инфернальные хрюкающие стоны, что принцесса окончательно проснулась, вылезла из-под одеяла и несчастным голосом сказала: «Я, между прочим, тоже уменьшать и прятать в кулак умею, и сейчас у меня руки чешутся, сэр Макс». «Лучше не связывайся», — посоветовал ей сэр Шурф. «Нападать на могущественных колдунов очень опасно, а на друзей просто глупо. Так что у тебя как минимум две причины не пытаться околдовать сэра Макса, как, собственно, и у меня. Будучи твоим товарищем по несчастью, могу тебя утешить. Нет лучшего способа тренировать выдержку и самообладание, чем близкая дружба с сэром Максом. Не всем так повезло, как нам с тобой». «Ты лучше давай рассказывай, чем закончилась история со статуей», — потребовал я. «А чем она могла закончиться? Через дюжину дней я ее расколдовал, слово надо держать. К тому же надолго оставлять человека неодушевленным предметом не слишком полезно для его здоровья. Впрочем, это тогда волновало меня меньше всего. Так что леди отделалась легким испугом и особо не пострадала. Для нее эта дюжина дней промелькнула как краткий сон. А я решил, что больше никогда не стану украшать жилье произведениями искусства. Любоваться красивыми вещами — своего рода работа. Или ты добросовестно ее выполняешь, в ущерб остальным занятиям, или игнорируешь. Но тогда красивые вещи теряют смысл, только загромождают жилое пространство и собирают пыль». «Значит, я правильно сделал, что не превратил леди Кайрену в статую», — заключил я, — «а то бы ты не одобрил мой интерьер». «Леди Кайрену Умату? Новую начальницу столичной полиции?» — удивился сэр Шурф. «Это она пыталась тебя приворожить? Ты уверен?» «А больше некому». Леди унаследовала от прабабки тетрадку с какими-то древними колдовскими секретами и, по слухам, успешно применяла их на своей прежней работе. Да и потрясающей красоткой мне в последнее время казалась только она. «Я, между прочим, тоже красотка», — внезапно возмутилась принцесса. «Все так говорят. И только ты из своей негодяйской, злодейской вредности не хочешь этого замечать». «Ты, безусловно, красотка», — спохватился я. «Настолько, что тебе даже привораживать никого не надо. Все и так смотрят и думают: ух, какая красотка! Пожалуй, придется научить тебя изменять внешность на менее сногсшибательную. Надо щадить людей». «Еще чего! Не стану я никого щадить. Пусть восхищаются», — возмутилась принцесса и самодовольно задрала курносый нос. Из чего следует, что длительное пребывание рядом с девчонками способно превратить выдающегося дипломата даже меня. «И что ты собираешься делать?» — спросил меня сэр Шурф. «Зная тебя, зная меня, сам бы мог догадаться, что ничего из ряда вон выходящего я делать не буду. В смысле, не женюсь на леди Кайрене, если это тебя беспокоит». «Беспокоит», — вздохнул мой друг, — «но, честно говоря, меньше всего. Ну, слушай, не стану же я убивать прекрасную леди только за то, что она положила на меня глаз. Я с ней, конечно, поговорю, это вполне неизбежно. Кто-то должен объяснить этой прыткой леди, что околдовывать государственных чиновников высшего ранга не совсем та задача, ради которой ее назначали на нынешнюю должность. Но голову, если это тебя тревожит, в ходе беседы не откушу. Я, между прочим, до сих пор не умею откусывать людям головы. Даже не знаю, с какой стороны подступиться к этой задаче. У меня рот слишком маленький, и зубы совсем не острые. Куда уж мне?» «Когда это тебя останавливали настолько незначительные препятствия?» — усмехнулся Шурф. «На самом деле, только незначительные и останавливают. Слишком скучно их преодолевать». «Мне нужно с вами поговорить. Пожалуйста, будьте милосердны и уделите мне время», — сказал я леди Кайрене Умате. Специально воспользовался безмолвной речью, чтобы подарить ей несколько секунд торжества. «Пусть немного порадуется, бедняга. Потом долго будет не до того». Я ей и правда всем сердцем сочувствовал, как сочувствовал бы любому человеку, которому предстоит иметь дело с очень рассерженным мной. «Это вам нужно, а я такой нужды не испытываю», — с предсказуемым злорадством откликнулась леди Кайрена. И, смягчившись, добавила, «Тем не менее, я могу принять вас, ну, скажем, через полтора часа». «Спасибо», — смиренно поблагодарил я, — «вы бесконечно добры». Сделал шаг, оказался в ее кабинете и, приветливо улыбнувшись, добавил, «Но мне надо прямо сейчас». Леди Кайрена опешила от такого нахальства, но выказать негодование не успела. Я быстро ее уменьшил, спрятал в пригоршню и вернулся с добычей домой. Очень легко оказалось похитить начальницу столичной полиции, достаточно примитивного грузчицкого приема. Даже уметь ходить темным путем не обязательно, хотя, следует признать, это существенно ускорило и упростило процесс. «Здорово, ты так быстро вернулся!» — обрадовалась принцесса, которую я оставил в башне мохнатого дома с книжками и самым неприятным на свете заданием — сидеть и ждать. «А толку-то?» — мрачно ухмыльнулся я. «Твои заключения только начинаются». «Какие злоключения?» — сполошилась она. «Обычные, по расписанию. Давай книжку в зубы и марш на крышу. Если сможешь просидеть там одна все время, пока мы с леди будем разговаривать, с меня что-нибудь причитается». «А с какой леди ты собираешься разговаривать?» — удивилась принцесса. «Где она?» Я выразительно взмахнул кулаком перед ее носом. «С очень-очень маленькой леди, такой крошечной, что и не разглядишь».
«Ты ее уменьшил?»
«Ну да. Маленьких обижать проще, сама понимаешь».
«Невыразимый, лютый, беспрецедентный, нечетный злодей».
«Именно нечетный?» — восхитился я.
«Это Базилио придумала — добавлять к нашим придворным оскорблениям всякие мудреные математические словечки. Здорово получается. Если когда-нибудь смогу снова вернуться на службу к великому халифу Кутай-Анаруме, всех при дворе этому научу. Мне особенно нравится конгруэнтная задница и псевдослучайный мерзавец. Но я подумала, для тебя это все-таки немного чересчур».
«Ничего», — великодушно сказал я, — «валяй, ни в чем себе не отказывай. Я переживу».
«Договорились», — кивнула принцесса. Накинула самые теплые из нашедшихся в доме зимних лахи, сверху два одеяла, прихватила несколько книжек и вылезла через окно на крышу. Напоследок, спохватившись, добавила: «И учти, зловещая конгруэнтная задница, с тебя причитается не что-нибудь, а бутылка у кумбийского бомбарокки. Оно мне очень понравилось. Будь моя воля, каждый день бы его перед сном пила. И чур ни слова о том, что я якобы еще дети, которым на выпивку даже смотреть нельзя. Мне папа давным-давно разрешил попробовать, а великий халиф Кутай-Анарума ни разу не запретил».
Я скорчил самую страшную из доступных моей мимике рожь исключительно в педагогических целях, но оспаривать право принцессы на горькое пьянство не стал, если уж папа ей разрешает и сам великий халиф.
«Что вы со мной сделали? Что все это значит?» — беспомощно спросила леди Кайрена Умата после того, как я вернул ее к прежним размерам, в высшей степени аккуратно вытряхнув на диван.
«Ну, как это, что значит?» — усмехнулся я. «Чем кажется, то и значит. Я вас похитил. Теперь вы у меня в плену. А чего вы, собственно, ожидали, когда накладывали на меня привораживающие заклятия? Что я буду тихо чахнуть, вздыхая у вас под окнами, и молить о возможности делом доказать свою преданность в обмен на единственный поцелуй? Не на того напали. Я человек практичный. Если мне что-то понадобилось, я это просто беру».
Она испуганно уставилась на меня огромными голубыми глазами, которые, положа руку на сердце, и без всякой ворожбы были хороши. Но красавицей, достойной превращения в статую, леди Кайрена мне больше не казалась. Просто забавная маленькая кудрявая женщина с милым кукольным личиком и роскошным огромным носом, словно бы по ошибке, позаимствованным с чужой физиономией. Никакого желания любоваться этим зрелищем сутками напролет я не испытывал. Значит, качественно шуганул этих грешных бабочек. Хорошее казалось заклинание. Кыш!
«Неправда!» — наконец воскликнула леди Кайрена. «Никаких заклятий я не накладывала. Зачем мне вас привораживать? Вам примерещилось, я ни при чем. Вы сами говорили, что безумны. У вас, наверное, приступ, какие-то галлюцинации. Пожалуйста, отпустите меня. Клянусь, что если вы меня прямо сейчас отпустите, я никому не расскажу, что вы меня насильно похитили. Вообще ничего не расскажу». «Зато я расскажу», — пообещал я. «Всем, кто захочет слушать. И еще чиновникам канцелярии скорой расправы. Им такие вещи по долгу службы следует знать. Моя подружка, шиншийская принцесса, говорит, что быть сплетником — плохая, недостойная судьба, но ничего не поделаешь. Именно такая мне и досталась. Как прознаю, что кто-нибудь накладывает на ни в чем не повинных людей какие-то диковинные старинные заклятия, сразу бегу всем об этом рассказывать и доказательства привожу. И будете смеяться даже свидетели, хотя это некоторое излишество. Мне бы и без них поверили. Но так уж получилось, что свидетели у меня есть». «Свидетели чего именно?» — взвелась леди Кайрена.